Ваш вопрос? Девушка, вот. Нет. Нет, не вы. Вот девушка.
Здравствуйте, спасибо, что ждали возможность. В моей семье произошла такая ситуация. У папы летом диагностировали рак и на очень плохой стадии. В Красноярске мы так и не получили лечение, сейчас поддерживаем.
Но никто не лечит рак.
Ну, вообще даже помощь.
А сейчас просто все коллапс в медицине. Сейчас все забито. Я не знаю, есть даже статистика о том, что из-за коронавируса смертность возросла не потому еще, что коронавирус гасит людей, а еще и потому, что людям не оказывается нормальная помощь медицинская с другими тяжелыми патологиями, потому что нет возможности. Все забито, понимаете, все больницы заняты. Мне неизвестно, неизвестно, все зависит от человека. И бывают люди, которые просто, если им сказать правду, они умрут тут же. А бывают, которые спокойно принимают это. Надо смотреть на ситуацию, невозможно определить.
А как можно человеку помочь психологически в этом плане?
Вот, мои дорогие друзья, попытайтесь понять, что мы все уйдем из жизни. Вот все. И каждому из вас можно помочь только одним способом. Это дать вам знание, для чего вообще нужна человеческая жизнь. Если человек это знание получает в момент ухода из жизни, он в следующей жизни рождается как минимум человеком. А еще, скорее всего, он в хороших условиях рождается для того, чтобы делать то, что надо делать. Человеческая жизнь предназначена для постижения Бога. Она не предназначена для того, чтобы улучшить свою жилплощадь, для того, чтобы создать семью или рожать детей. Это могут делать животные. Они увеличивают жилплощадь, они создают семьи и рожают детей. Человеческая жизнь предназначена для постижения своей вечной природы и Бога. Если человек этим не занимается, его жизнь течет нормально, а если он об этом узнал в конце жизни, то следующая жизнь его будет подарком. Потому что Бог всегда предоставляет человеку возможность идти к Нему. Поэтому существует человеческое рождение. Идти куда-то. Не просто жить здесь, а идти куда-то. Нужен разум для того, чтобы идти. Если ты хочешь просто жить, пожалуйста, все животные просто живут. Еще и лучше людей. Потому что в животной форме больше счастья живое существо получает, чем человеческое. Понимаете? Поэтому единственное, чем помочь можно человеку, это дать ему знание о духовной жизни, о Боге, о молитве. Или молиться за него, если это невозможно знание дать. Тогда будет помощь. Даже просто молиться. Я вот, допустим, у меня родственник не занимался духовной практикой. Он признавал Бога, но не занимался. Он ушел из жизни, я начал молиться за него. Он в следующей жизни родится верующим. И он не пойдет в ад, хотя мог пойти. Такой результат молитвы. Вот это называется помощь. А что касается спасения жизни, то мы все здесь находимся в жуткой иллюзии. Мы все уйдем из жизни. Нас никто не может спасти от этого. Просто один человек уйдет раньше, а другой позже. Вот и вся разница. Мы все здесь уйдем из жизни. Понимаете? И жизнь надо свою посвящать правильным вещам. Вот это и есть помощь. Если человек прожил 100 лет, это не значит, что что-то хорошее. Если он ничего не сделал для достижения цели, это бессмыслица. Поэтому, а бывает, человек проживает очень мало, и он достигает цели. Правду даже вы не знаете. Правда заключается в том, что иногда у человека не определен момент смерти, а иногда определен. Определенно означает, он уже не может ничего сделать для того, чтобы жить дальше. И когда он определен, никто ничего не сделает так, чтобы сильно отодвинуть ситуацию. Понятно? Я надеюсь, что вы догадливы.
Ну, это понятно, да, речь идет о, ну, именно о практике.
Психологическая помощь означает молитву. Все остальное это просто обман. Что человеку сказать, который уходит из жизни? Его ничего не успокоит. Но молитва облегчит его жизнь и даст ему силы идти дальше. И он пойдет туда, куда надо. Вот это и есть помощь. Помощь это что-то честное и настоящее. Это не обман. Хотите ей дать? Ну хорошо. Вот поэтому я и сказал «она», несмотря на то, что вам давали микрофон. Вы поняли, да, почему?
Да,
он вернулся, да?
Он вернулся, но
несерьезно. Но если он ушел, значит, он уже несерьезный. Вы это должны уже понять после этого. Вот есть зрелые парни, есть незрелые. Зрелые – это не те, у которых все выросло, а те, которые могут терпеть семейную жизнь. Вот есть мужчины, которые не могут терпеть семью, они могут все что угодно, там, сексом заниматься. Но брать ответственность они не могут. Значит, это человек незрелый, как мужчина. Зрелый мужчина означает способный терпеть эмоции женщины, терпеть семейную жизнь.
Для меня там жена 13 лет.
Погодите, сейчас мне надо понять. Вот в этой ситуации конкретной этот человек не разобрался еще с той семьей. До конца не разобрался, поэтому он неустойчив. У него нет устойчивости. Он там остался еще.
Можно идти дальше?
Куда дальше? Это ваша ошибка. Мужчину нельзя подпускать рядом, когда он ничего не предлагает. Вот мужчина может хотеть двух вещей – секса или семьи. Женщина должна его держать на расстоянии, и она должна четко ему показывать, что у меня только один вариант есть – это семья. Если он хочет семьи, тогда живем, не хочешь – не живем. Но если вы так себя не вели с мужчиной, то дальше чего ловить? Это означает, что вы не воспитываете его. Нельзя жить с человеком, который не хочет тебя брать замуж. Все равно из этого ничего хорошего не выйдет. Он все равно тебя бросит. Вопрос только времени. Поэтому надо ставить условия. Вот смотрите, как устроено вот это вот. Сначала очень жаркое чувство у мужчины к женщине возникает. А потом у мужчины остывает чувство, а у женщины усиливается. Всегда так бывает. Поэтому женщина должна, пока у мужчины горячее чувство, она должна его привести в ЗАГС. Она должна это и Богу, и себе, и своим детям, всем. Это ее обязанность, понимаете? Прежде чем они начинают близкие отношения, она должна привести его в ЗАГС. Если вы этого не сделали, то это грех уже. И этот грех сейчас воплощается в его поведении. Послать в ЗАГС, вот, вместе с собой. Что делать? Два варианта. Первый вариант – это выбрать тактику медленную. Если для вас это ценный и очень важный человек, то нужно с ним жить дальше и постепенно его вести в ЗАГС. Не живете вместе. Все, тогда все классно. Ставить условия. Как бы, я вот такая вот... Девушка воспитанная, благочестивая, которая не может просто общаться с мужчиной без росписи. Теперь, дорогие мои девушки, хочу вам сказать, что вы все очень воспитанные, благочестивые, и вы все достойны того, чтобы не общаться с мужчиной близко, без росписи. Потому что если вы это делаете... Вы свое женское достоинство, свою женскую красоту разрушаете, мои дорогие девушки и женщины. И ваше счастье от этого тает. Вы должны ценить свое женское рождение, женское тело, потому что оно является оплотом чистоты и совести. Но если вы сами разрушаете этот оплот, как вы будете счастливыми? Не разрешайте своим телом пользоваться раньше росписи никому и никогда. И вы будете всегда счастливы в своей жизни. Бог вам всегда будет давать только хороших людей. Этот принцип надо запомнить и всегда жить только с ним в своей жизни. Никогда не разрушать этот принцип. Иначе будет только одна проблема в жизни большая. И в любой момент никогда не поздно понять свое достоинство женское и не позволять никому его разрушать. И тогда вы будете защищены и получите даже, может быть, с этим человеком хорошие отношения очень. Потому что мужчина воспитывается женщиной до замужества. Он должен понять, кто она такая до замужества. А потом уже он на этом понимании будет строиться семейная жизнь. Мужчина должен оценить женщину правильно до замужества. Он должен понять, насколько она благочестивая, чистая. И он будет всю жизнь ее уважать после этого. Но он вас не уважает сейчас. Потому что вы повели себя не так. Поэтому он вас с вами как игрушкой, с игрушкой пользуется. И вы теряете чувство собственного достоинства, означает красоту. Потому что красота человека всегда видна только через чувство собственного достоинства. Если человек достоинство потерял, он некрасивым становится. Его красоту увидеть невозможно. Но если достоинство сохранено, тогда вся красота с вами. Поэтому всегда следите за тем, прежде всего, насколько вы достойно живете. Насколько правильно вы себя ведете, чтобы не потерять самое главное красота в жизни у женщины. Не теряйте свою красоту никогда. Никогда люди не разлучаются. Никогда не разлучаются. Когда у меня уходят близкие люди, я с ними не разлучаюсь. Разлука – это ваше мышление. Вы не понимаете, что никакой разлуки нет. Можно прямо близко быть близкому человеку, рядом с ним. Никакой разлуки нет. Но мы не можем остановить этот мир. Мы не можем сделать так, чтобы этого не происходило. Всегда будет это происходить в нашей жизни. Будут уходить близкие люди, когда будет приходить время. И заботиться о том, чтобы они не уходили, надо раньше. Вот, например, для того, чтобы человек не заболел раком, есть советы. Понимаете, у меня есть советы. Первое, надо исключить есть мясо и рыбу. Это первый совет. Эти два вида пищи очень быстро приводят к злокачественной опухоли. Это первый совет. Второй совет. Длительное непрерывное движение. Достигать или 4 часов ходьбы непрерывной раз в неделю, или 2 часов бега раз в неделю. Достигать этого стараться. Потому что когда человек длительно движется, все злокачественные клетки сгорают. И пост на воде. Достигать раз в месяц поста 2,5 суток. Это максимум. Можно даже хотя бы сутки на воде раз в 2 недели поститься. Вот сочетание поста плюс длительное движение, плюс отсутствие мяса, уже на 90%, что вы не заболеете раком. Я не могу 100% давать, потому что есть судьба, там разные факторы. Но 90% точно. Понимаете? Опустите ручку, я уже больше не буду спрашивать. После лекции подойдете, поговорим. Но если вы не смогли предотвратить события, то дальше нужно все принимать. Потому что если мы не принимаем, мы причиняем больше боли близкому человеку. Вы связаны друг с другом. Вот вы сейчас платите, ему хуже становится от этого. Я это вижу. Зачем портить жизнь? Нужно быть сильным всегда, помогать близким людям, а не мешать. Понимаете? Только помогать, а не мешать. Мы вечные души, мы всегда можем быть рядом. У меня один наставник ушел из жизни, я начал настраиваться на него и увидел, что он вот рядом, он всегда со мной рядом. Несмотря на то, что души могут мгновенно соединяться друг с другом, если мы верим не в смерть, а в жизнь. Надо верить в жизнь. Вот вы связаны со своим отцом. Вы боитесь его потерять. Но вы никогда его не потеряете, потому что вы должны почувствовать, что есть жизнь. И она никогда не кончается. Если вы поймете это, ваше сердце успокоится. Итак, мы с вами беседуем о верности, уважении. Это самые главные темы в личной жизни. Если человек понимает эти темы, он всегда будет счастлив в личной жизни. Он никогда не будет страдать. Первое, что нужно понять, это то, что есть в целом два вида любви. Один вид любви дается как подарок человеку. Это влюбленность. Это то, о чем мы мечтаем всегда. Мы хотим вот это вот как бы, чтобы мне хорошо было рядом с человеком, чтобы я чувствовал счастье рядом с ним, вот так вот, и все. Мы хотим подарков, все люди на земле хотят подарков. Видите, ну, цветы поэтому, как бы, да. Все хотят подарков. Это, подарки — это хорошо. Поэтому Бог дает влюбленность людям. Вот люди влюбляются, они испытывают счастье от этой влюбленности. Но влюбленность — это не любовь. Это энергия любви движется между двумя людьми, движется энергия любви, она действует, движется. Но люди к этому никаких усилий не прилагают. Сами люди недостойны этого, это просто подарок. Чтобы люди были вместе, Бог дает влюбленность. Сами люди недостойны этой энергии. Потому что энергия любви, чтобы двигалась, человек должен пройти три стадии. Первая стадия – принятие человека. Это значит, видя все грехи и поступки человека, надо стараться видеть в нем чистоту и божественное. Есть божественное в женщине, есть божественное в мужчине. Женщина должна учиться видеть божественное в мужчине, тогда она будет достойна любви в отношениях с ним. Мужчина должен божественное в женщине стараться видеть изо всех сил, и тогда он будет достоин любви. Вот когда мужчина влюбляется, он в женщине видит только божественное. Когда женщина влюбляется, она в мужчине видит только божественное. В результате жизни действует судьба, и она оскверняет видение. Люди начинают видеть грехи друг в друге и перестают видеть божественное. Осквернение приводит к разрушению любви. И влюбленность тоже тает от этого. Человек должен стараться изо всех сил прощать плохие поступки близкому человеку, означает не видеть их. Вот простил, уже не видишь. Должен стараться прощать и стараться видеть хорошее. Для того, чтобы видеть хорошее, нужно хорошие дела вместе делать. Вот, допустим, когда моя жена молится Богу, я вижу, что она святая. Я вот это вижу в ней, и у меня счастье. Понимаете? Ну, то есть мы должны делать еще что-то вместе такое возвышенное, чтобы очищать свое видение о близком человеке. Потому что мы же живем рядом и видим много всякого животного, то, что он делает. И это оскверняет любовь. Любовь может быть только между божественным. Она не может быть к чему-то земному или животному. Только божественное дает любовь, чистое восприятие человека. Итак, первое – это принятие человека. Что такое принятие? Это когда ты находишься рядом с человеком, и тебе спокойно, тебе не хочется бежать никуда. Вот. Даже город, в котором ты живешь, становится не так, как бы, увезу вас в дальний край, в шалаше мне с вами рай. В шалаше мне с вами рай. Даже город, в котором ты живешь, не становится, да, пусть он может, город может сильно не подходить человеку, и в нем будет ужасно просто жить. Но если с тобой, то нормально. Это называется принятие. Ну, нужно учиться видеть, как принять человека. Нужно учиться видеть божественное в нем. В каждом человеке есть божественное. Я могу это легко доказать. Вот у каждого человека есть мать, и она его очень сильно любит. Знаете почему? Потому что когда рождается маленький ребенок, это уникальная вообще ситуация, уникальный случай. Когда рождается маленький ребенок, то мать, именно мать, она видит в ребенке божественное и больше ничего не хочет видеть. В принципе просто. Он, конечно, потом заставляет, когда вырастет, видеть что-то еще. Но она не принимает это серьезно. Она видит в нем божественное и считает это основой этой души. И поэтому она его всю жизнь любит, своего ребенка. Потому что она видит в нем божественное с рождения. Это называется видение души. Божественное в человеке означает главное видеть. Это видение души. Мать всегда видит в своем ребенке божественное. И это значит, что у каждого человека есть мать. Это значит, что каждый человек имеет божественное внутри себя, потому что мы вечные души. Душа состоит из честности, чистоты, простоты, решимости, нежности, красоты и так далее. У души есть и мужские качества хорошие, и женские. Душа чиста по своей природе. Но из-за того, что она неправильно живет, у нее нет знаний, не хватает, она совершает плохие поступки, она загрязняется снаружи. Но если мы видим главное в человеке, давай оставим главное. Понимаете? Тогда в этом случае начинается постепенно любовь. То есть первое – это принцип себе выработать. Вот один мой хороший знакомый дал совет такой, который спас семью. Он говорит: вы оба знаете, что делаете каждый день? Вот запишите хорошие качества своего близкого человека и плохие. И начните ему заботиться о нем и следите за собой. Если вы больше хороших начинаете видеть и плохие вычеркивать, значит, ваша любовь укрепляется. Это правда сущая просто. И постепенно что будет происходить? Вы начинаете будете понимать, что это не главное вот у нем. Это есть, но это не важно. А важно то, что вот это вот у него есть. Вот это важно. Вот, допустим, девушка сосредоточилась на том, что молодой человек не хочет ее взять замуж. Но она не думает о том, что он добрый человек, ласково себя ведет с ней. Она сейчас не думает об этом. Это само собой. Со мной же, естественно, надо ласково себя вести. Он не жадный, щедрый человек достаточно. Она об этом чем думает. Но вот замуж не хочет брать. Вот это об этом она думает. А почему он не хочет брать замуж? Вот это не важно. Важно то, что он не хочет брать. А он не хочет брать, потому что он еще туда привязан, к той семье. Вот почему. В этом причина. Вот. Ну, то есть, мы не хотим видеть людей. Мы хотим видеть свое, просто то, что нам надо. А это неправильно. В этом нет любви. Любовь означает способность видеть глубже человека. Вот видите, я глубже вижу человека, с которым вы общаетесь, а вы нет. Почему? Потому что я настроен на любовь. А вы, может быть, настроены на что-то другое. Подумайте. Любовь – это аскеза всегда. Это не то, что я хочу наслаждаться человеком. Это не любовь, это корысть, это влюбленность. А любовь – это аскеза. И любовь, она не просто культивируется, это не просто отношения с человеком, это вообще правила жизни. Вот, например, как культивировать любовь в семье? Нужно постоянно приглашать друзей в семью. Нужно, чтобы дома был алтарь. Нужно, чтобы Бог был центром жизни. Вот, допустим, мы решили фильм посмотреть. Давай посмотрим про святых людей. Бог – центр жизни. Все, что бы мы ни делали, пищу хотим покушать, надо сначала ее осветить, потом есть. Вот, мы хотим, допустим, детей учить азбуке, допустим. Есть разные книжки, в которых обучение сопровождается религиозными знаниями. И как бы азы там и так далее, буки, веды там. Ну то есть все это можно делать, можно все связывать с Богом. Обучение детей, свою жизнь, отношения. И тогда совесть, Бог вот здесь живет прямо в сердце, и Он является совестью. Без совести невозможно любить. Вот люди говорят: почему Он меня бросил? Есть только один ответ. Вы в своей семейной жизни не культивировали совесть. Понимаете, невозможно женщине быть красивой для мужа вечно. Она стареет, девушки вокруг молодеют. Замуж можно взять и на 20 лет моложе, нет проблем. Понимаете, невозможно вот чисто своей красотой мужа удержать, невозможно. А может ли муж видеть мою внутреннюю красоту? Если вы это культивируете в семье, это и есть любовь. Могут два пожилых человека очень сильно нравиться друг другу и быть красивыми. Для этого культивируется правильная жизнь. Это и есть верность и уважение, это капли любви, то есть это настоящая любовь. Понимаете, это не то, что там тебе наслаждаться телом человека нравится. Ты чувствуешь его чистоту, ты чувствуешь его душу. Он тебе важен как человек, а не как тело. Потому что мужчины же хотят наслаждаться женским телом. Одной понаслаждались, теперь хочется другой понаслаждаться. Это естественно. Вот каждому мужчине хочет наслаждаться несколькими женскими телами одновременно. Вот, женщины, вы поверьте мне, я мужчина, я знаю. Каждый мужчина мечтает иметь еще какую-то женщину, а если две, еще. И это бесконечно. Они никогда не остановятся, это желание. Это не означает любовь. Это телесное желание. Это желание тела. Понимаете, а есть любовь. Вот любовь, она отшибает все телесные желания. Есть любовь, а есть вожделение. Вожделение – желание наслаждаться другим человеком. Любовь – это бескорыстное чувство. Нет желания наслаждаться. Это бескорыстное чувство. И когда у тебя есть бескорыстное чувство, близкому человеку желание наслаждаться отваливается. Вот это и есть любовь. Она такая чистая и светлая. Когда между людьми есть любовь, они в следующей жизни тоже вместе. Любовь – это высочайшая награда вообще в семейной жизни. Но к ней надо идти. Она не возникает просто потому, что мне повезло. Вот сейчас мне как там астролог нашел, совместимость хорошая. У меня есть один знакомый астролог, он всю жизнь искал себе девушку с хорошей совместимостью. Он нашел прямо совместимость, такой не бывает, космос какой-то. Я такой даже не ожидал, что такое бывает. 2 недели пообщался с ним, переругались и разошлись. Вот и вся совместимость. И у меня есть знакомые, которые вообще несовместимы и супер живут друг с другом. Хотя вот по гороскопу не положено. Любовь выше совместимости. Любовь – это не совместимость, это служение. Это совсем другая сила. Совместимость означает хорошо с человеком, балдежно. Наслаждаешься им. Это не любовь, это влюбленность. А вот любовь – это совсем другое. Это чистота в отношениях. И к ней надо стремиться. Потому что судьба, она оскверняет отношения. Вот судьба подействовала. Ты видишь плохое в человеке, не можешь от этого избавиться. Это судьба. Она разрушает любовь всегда, судьба. А если ты служишь человеку, чистые помыслы какие-то, и если ты, и самое главное, еще Богу надо служить, потому что Он же очищает, тогда вот когда в доме есть алтарь, когда есть духовное что-то чистое, светлое, то чище жизнь, чище в чистоте только любовь живет, она в грязи не живет. Секс – это не любовь вообще. Это просто удовлетворение своих животных потребностей. Они говорят, давайте любовью заниматься. Любовью невозможно заниматься. Любовь – это чистая, светлая вещь. Секс как бы никто не отменял. Я говорю сейчас о другом. О том, что это семью не сохраняет. Некоторые говорят, у вас какой секс? Вот пришли, допустим, к человеку, который хочет сохранить вам вашу семью. Первый вопрос, у вас какой секс? У нас вообще нет секса. Ну, тогда все. У меня с женой уже давно нет никакого секса. Это не значит, что у меня нет к ней любви. Понятно вам всем или нет? Любовь – это не секс. Это чистое, светлое чувство к человеку, ради которого люди живут вместе. Я вам свои стандарты жизни не навязываю. Я сейчас говорю о любви. Секс – нормально. Но это не является любовью. Это удовлетворение просто чувств за счет близкого человека и все. И это, кстати, ухудшает любовь. Чем больше секса, тем меньше любви. Потому что ты начинаешь воспринимать своего близкого человека как тело. И начинаешь считать его своей собственностью, распоряжаться им, понукать им и так далее. Я сейчас как бы ничего не противопоставляю, спокойствие. Только спокойствие. Я говорю о любви сейчас. Вот. Все, как бы, все, что есть в жизни, это хорошо. Но главное, это понять, что такое любовь. Любовь – это чистые отношения. И ей способствует только духовная жизнь. Первая стадия любви, которая ведет к верности, называется принятие. Вообще, эту лекцию лучше было назвать так. Принятие, уважение и верность. Потому что это 3 стадии любви. Первая стадия принятия, и на стадии принятия уже хорошо жить вместе. Вот где угодно, вот честно вам говорю. Когда есть первая стадия, то уже хорошо жить вместе, где угодно. Хоть в каком месте, может быть легко. Всегда есть места, где трудно вообще в принципе жить. Но на стадии принятия уже легче, потому что с любимым человеком. Это первая капля любви есть. И ты домой приходишь, тебе ругаться не хочется, потому что ты все принял в человеке. Тебе все нормально, ты совсем согласен. Понимаете, почему, откуда принятие берется? От того, что я прощаю близкому человеку и служу, прощаю, служу. Приходит время, и я его понимаю. Мне легко становится с ним. Несмотря на недостатки есть у всех людей. Несмотря на недостатки, мне легко с ним становится. Первая стадия любви — уже хорошо жить. Вот человека принимаешь, когда так спокойно становится жить. Вот хорошо, спокойно, вообще проблем нет. Принятие нужно именно. А принятие — это аскеза. Вот он же неприятности доставляет человеку. А ты совсем согласен. Принимаешь свою судьбу, совсем согласен. Это называется правильное поведение, правильный подход к жизни. Если человек так настроен, то нет проблем вообще никаких. Но такой настрой непростой, непросто это сделать. Мы так музыку, кстати, не проверили. Вот я сейчас включу музыку, вы это... А, все, есть, да?
Это значит прощать. Все дни свои уметь забывать. Это значит подставить щеку еще один раз. Несмотря на то, что слезы льются из глаз. А еще слово «любить» — это значит молчать. Не держать злобу в сердце, а благословлять. И не важно, что ты хоть тысячу раз прав. Сам Христос нам пример молчания дал. Любить — это значит кому-то служить. Не ища своего, а просто для блага других. Ты мне, я тебе, ну разве можно так жить? Ведь это помощь языка, и в нем нету любви. Кто-то грустит, это готовность нести чужой крест, это желание отстоять чью-то честь. О любви можно много еще говорить, нам достаточно знать. Давайте так жить. Но может хватит плакать, что нет сил победить. Давайте доверимся Богу и станем любить.
Хорошо. Любовь — это аскеза всегда. Это все трудно делать, то, что сказано, но в этой аскезе помогает природа, Бог сам помогает, природа дает хорошее настроение, способность дальше идти. Добрые люди, подружки нужны, подружки хорошие, которые работают над собой, они смягчают жизнь где угодно. Вот у меня жена, она всю жизнь где-то жила. Вот только последние 3 года у нее свой дом. А до этого она жила непонятно где, вот в разных местах, понимаете. Ей везде было плохо, но она это делала ради меня. Ей везде было тяжело, ей нужно было свое, как каждой женщине, свой дом нужен был ей. Но она просто это ради меня делала много-много-много-много лет. Если ты хочешь, любишь кого-то, то ты будешь делать, это аскеза. И Бог награждает за эту аскезу потом женщину. Дает ей счастье. Итак, если у вас нет желания принимать человека, например, вы чувствуете, что ну, не мой человек, не подходит этот человек, а все люди не наши, чтобы вы знали, вот с кем бы вы ни пожили, он, ну и этот не мой, и тот не мой, потому что у всех есть недостатки, нет людей без недостатков, все люди постоянно тянут счастье от тебя, потому что все хотят же счастья, а ты должен дать. Вот запомните, если есть женщина, Вот рядом женщина, мужчина, да? Вот они стоят рядом. Если женщина чего-то захотела от мужчины, вот чего, неважно чего, просто захотела чего-то от него, это для него аскеза. Поняли, да? Все? Вот неважно, что она захотела, вот у нее захотела чего-то от него, это для него аскеза, несчастье. Есть женщина. Если мужчина что-то от нее захотел, это для нее аскеза, несчастье. Вот, допустим, он говорит, я хочу жрать. Это для нее аскеза. Вот если бы она, допустим, сама готовила, ей это вообще не аскеза. Она бы с удовольствием готовила, если бы он не подошел и не начал требовать. Понимаете, вот она бы вообще была счастлива ему приготовить. Но если он говорит, я хочу жрать. И она идет и совершает, она чувствует над ней, совершает насилие. Она устает на этой кухне в результате. Если женщина подходит к мужчине и говорит, поцелуй меня нежно. Это для него аскеза. Хотя, а что поцеловать, это не работа же. Да? Но это аскеза, не работа, но аскеза, потому что его заставляют. В насилии нет любви. Понимаете, в насилии нет любви. Допустим, женщина подходит и говорит, нежнее говори, нежнее, еще нежнее. В этом нет любви никакой, это насилие. Любое желание человека по отношению к близкому человеку – это насилие. Но желания неизбежны. Мы не можем жить без желаний, у нас есть желания, мы их обращаем к близких людей. Это значит, что будет трудно жить всегда с любым человеком, потому что у любого человека есть желание. Вот попробуйте найти девушку себе без желания. А что ей здесь делать на земле? Она в рай должна идти, если она такая чистая, светлая, без желаний. Желание означает грех. Всегда, когда есть желание, это грех. Мы совершаем насилие друг над другом. Всегда. Любой человек. Не найдете вы себе такого человека, который бы вас не мучил. Невозможно. Не найдете такую собачку, которая бы не гавкала. Не найдете такую кошку, которая бы не царапалась. Нет таких кошек и собачек. Также люди тоже. Есть женские желания. Капризничать. Чего-то хотеть. Мучить мужа. Это еще не все женские желания, потому что есть такие, которые мужчин даже не ожидали. Например, женщина, она считает жизнь мужа, жизнь, не просто его, а жизнь, своей собственностью. И если он живет не так, как она хочет, она сильно страдает от этого. Вот, допустим, если жена как-то живет по-другому, ну ему как бы все равно, лишь бы кормила. Вот. Ну, там она там что-то то сделала, все. Ну, его не волнует. Главное, чтобы кормила. А вот как будет жить муж, ей не все равно. Она будет следить за всей его жизнью. Не ожидали, мужчины? Тогда не женитесь. Любая женщина, с которой будет жить, она будет следить за всей вашей жизнью. И если вы будете делать не так, как надо, она будет страдать необыкновенно. Мучиться просто. Так, женщина, или нет? Че? Че нет? Вы не следите за жизнью мужа, что ли? А че, он живет как хочет, что ли? Вы с ним вместе живете? И не следите за его жизнью? Ну, тогда он что хочет будет делать? Кто будет тогда следить за его жизнью? А? Нормально себя ведет? Значит, следите. А? Доверяю. Почему доверяете? Потому что он разумный, да? Но если он только чуть-чуть станет неразумно себя вести, вы тут же начнете за ним следить. Поверьте мне, потому что так Бог женщине сказал. Вы все равно будете делать так, Бог вам сказал. Вы не дадите мужу деградировать. Будете следить за ним однозначно. Буду, согласилась. Женщина обязана следить за своими детьми и за своим мужем, потому что Бог ей дал совесть. Не по отношению к себе. Она себе может позволить все, что угодно. И при этом она как бы считает, что это нормально. Но мужу никогда. То есть Бог дал женщине совесть по отношению к детям и к мужу. Она следит за ними очень тщательно. чтобы они правильно жили. Ну, себе позволять, я женщина, ну что делать? Я жене говорю, слушай, моя дорогая, вот я жил, у меня не было никакого руководителя. Теперь есть. Ну, то есть у меня жена руководитель, она следит за каждым моим шагом. Это плохо? Нет, это хорошо. Она ничего плохого мне не скажет. Она всегда правильные вещи говорит. Заботится таким образом. Следит за мужем жена, за детьми следит. И это насилие. Вот я жил свободно, потом бац, за мной теперь постоянно следят. Это насилие. Но я должен принять это. Любовь означает принятие. У женщин свои прибабахи, у мужчин свои. Вот мужчина не следит за женщиной, а он создает правила жизни. И она должна следовать этим правилам. Создает правила, тоже как бы, это называется тоже контроль какой-то. И он смотрит, она следует или нет. Если не следует, не любит, значит. Вот. Ну, то есть мы все мучаем друг друга. Но что такое любовь? Любовь означает принять все это. Неплохой же рядом с тобой человек, хороший. Принять все, что делает близкий человек, понять, что есть смысл в этом во всем. Если он делает что-то плохое, дистанцироваться от него, показать ему, что так нельзя. Ругать близкого человека, злиться на него, пилить его, вообще не вариант. Это не поможет. Потому что любовь означает молчать. Молчать или говорить очень мягко, осторожно, аккуратно. Запомните, любовь – это вообще странная вещь. Большинство людей не понимают, что такое любовь, потому что они не понимают, в какой среде она живет. Любовь не живет в серьезной среде. Вот люди пытаются серьезно друг с другом себя вести и думают, что так будет больше любви. Любовь не живет в серьезной среде. Любовь живет в игривой среде, в шуточной среде, в доброй, нежной, ласковой, мягкой. Вот, допустим, когда люди влюбляются, они как себя ведут друг с другом? Они шутят, очень мягко говорят, намеками там, танцуют, поют рядом. Вот это и есть любовь. Она всегда такая. Если, допустим, вы с женой, когда живете вместе, вы с ней шутите, мягко говорите. Если она делает глупости, не обращайте внимания. Для того, чтобы воспитывать близкого человека, нужно это делать аккуратно, намеками. Он должен понять сам со временем. Ну, то есть, когда вот такая жизнь, это называется любовь. Когда мы начинаем воспитывать, требовать, серьезно себя вести, ходить с квадратными глазами, там нет любви. Любовь снутри аскетичная вещь, а снаружи очень легкая. Вот, допустим, для того, чтобы вытерпеть все прибабахи мужчины, нужно быть очень аскетичной женщиной, сильной. Но снаружи можно очень мягко себя вести по-доброму, и у него будет сильная любовь к тебе. Если у него будет сильная любовь, любовь включает разум. Можно намек какой-то сказать, чуть-чуть отдалиться от человека, он все поймет и ради твоей любви начнет исправляться. Но если ты давишь на человека, требуешь, что там нет любви, и он не будет исправляться. Потому что он чувствует насилие. Все люди в близких отношениях хотят любви. И когда любое давление небольшое, вот ты давай делай так, это вызывает бурю протеста. Потому что любое насилие, оно перечит любви. Поэтому отношения в семье, это легкие отношения. Очень шуточки, прибауточки, молчание, когда человек что-то не так делает. Допустим, моя жена что-то не так сделала, допустим, ну, больно мне сделала, да? Я раз, как бы, в сторону немножко отошел, как бы, что-то свое делаю. Она подходит, говорит, я тебя обидела. Как надо ответить ей? Надо сказать, почему обидела? Что ты такого сделала? Нет, конечно, ты меня не обидела. Если вы хотите ее воспитывать, вы можете сказать, конечно, ты чуть-чуть громковато сказала. И слова, которые ты говорила, они немножко были неправильные, но в целом нормально все. Но вы сначала сами должны простить, потому что когда вы скажете, громковато сказала, у вас обида вырвется из сердца, это будет укор. означает, она напряжется, она не будет принимать вашу обиду. Но если вы скажете без обиды, спокойно, она примет все и начнет исправляться. Потому что любовь исправляет людей. Но понимаете, для того, чтобы так можно было себя вести, нужно сначала все переварить. Вот для этого нужна молитва. Вот человек имеет прибабахи каждый, да, ты вот с ним живешь. Переваривай все это, молись, переваривай. Когда ты все переварил, все, начинается любовь. Первая стадия любви называется принятие. Ты живешь с человеком, ты все уже принял, все нормально. Один мой знакомый пришел к своему наставнику, говорит, вот я все от жены уже принял, я вообще как бы, меня ничего не удивляет, что она делает. Я совсем согласен уже, ко всему готов. Может мне в монастырь уйти? Наставнику говорю. Я ничего от нее не жду уже. Я все совсем согласен, ко всему готов, ничего не жду. Я все понял. Может мне в монастырь уйти? Он говорит, нет, только теперь у тебя может начаться любовь. Надо оставаться с ней. Теперь тебе надо просто ей начать служить. Ты уже все принял, все понял. Начни ей служить, и она будет счастлива, ты будешь счастлив. Начнется жизнь между вами. Когда вы закончились выяснение отношений, ты уже все принял, близкого человека, с этого момента начнется жизнь. Вот можно принять алкоголика? Можно, но нужна дистанция достаточная. Можно принять циника, человека, который, ну, все за деньги? Можно, но дистанция тоже побольше будет. Понимаете, и то, и другое твоя судьба. Ты с алкоголиком живешь, или с развратником, или с циником, который все за деньги. Хорошо, это твоя судьба. Может он исправиться? Может, потому что он душа. А с алкоголиком надо очень далекое расстояние, сильное. С циником поближе, а с хорошим человеком еще ближе. Но все будут мучить, даже хорошие. Дистанция нужна, потому что алкоголик предает саму жизнь. Он плюет тебе в лицо. Или развратник, он предает любовь. Поэтому нужна сильная дистанция. Если он увидит, что ты на дистанции, дистанция означает, ищи счастье в чем-то другом, но не бросай. Люди как думают, если я ищу счастье в чем-то другом, зачем тогда он мне нужен? Я брошу его, бросать нельзя. Ищи счастье в чем-то другом, не бросай, и он почувствует опасность, что он теряет тебя. В результате ты можешь ему по-доброму, мягко говорить, давай вот идти в этом направлении, надо бросать пить. Потому что сразу человек бросить не может, он же пьет от чего? От того, что не умеет отдыхать. Ему нужно менять образ жизни, это не за 5 минут делается. Но если он идет в правильном направлении, скоро он станет трезвым. Поднимите руку, кто вот слушал лекции, и у вас близкий человек в результате ваших правильных усилий бросил пить и не пьет сейчас. Вот раз, кто еще? Два. А у кого меньше пьет, поднимите руку. Ну еще, видите, сколько. А у кого как пил, так и пьет, ничего не меняется. Есть такие? Видите? А сколько вы слушаете лекции? А? Да нет, женщина сзади, вот вопрос. А? Месяца три, да это вообще ноль. Ну... Ну не, я же вас не обвиняю ни в чем, я просто говорю, что рано еще. Он меняется уже на самом деле. Вот вы 3 месяца слушаете лекции, вот, последний запой был раньше, чем 3 месяца. Он выпивает, он запоев нет. Вы согласны? Ну когда у него запой был последний? А? Когда? Ну небольшой, да? Но он меняется, я вижу, что он лучше становится. На работу вышел, видите, все идет по плану, все нормально. Вы увидите, что он бросит пить, все будет меняться в вашей жизни. Поверьте мне, если вы встали на правильный путь, Бог не будет вас мучить сильно, будет облегчать вашу жизнь. Я когда родился, на этот мир родился, у меня вокруг почти все пили. Ну, все, кто вокруг меня был, почти все пили. Я не буду перечислять конкретно. Сейчас никто не пьет. Когда я был юношей, то очень многие мои родственники вели отвратительный образ жизни. Сейчас никто из моих родственников не ведет отвратительный образ жизни. Понимаете, жизнь меняет все. Если ты правильно живешь, все меняется вокруг. Все люди вокруг меняются полностью. Близкие, дальние родственники. Все меняется. У меня один одноклассник, с которым я в начальных классах учился, начал слушать мои лекции. Потом жена начала, потом его ребенок начал, а сейчас его ребенок возглавляет клуб «Благость». Занялся духовной практикой, подтягивает своих родителей. Это результат вот правильного образа жизни. Все меняется, даже люди, которые с тобой учились вместе, они начинают меняться. Так происходит все, это реально. Вторая стадия любви называется уважение. Что значит уважение? Уважение — это значит, что вот это видение чистого в близком человеке, или видение души, или видение Бога в нем, божественного, закрепилось. Что такое уважение? Это значит, я убежден, что этот человек хороший. Я не хочу его бросать уже на этой стадии. Верности еще нет такой сильной. Верность как аскеза на стадии уважения. Но у меня чувство, что как бы я вот это хороший человек. Вот рядом в основном люди не считают друг друга хорошими. Они в этом не признаются друг другу, но не считают. Но если ты реально считаешь хорошим близкого человека, тебе повезло, у тебя хороший человек, значит, ты дошел до стадии уважения. Это уже очень сильная любовь между вами. Это сильная любовь. Значит, вы видите божественное в человеке гораздо больше, чем недостатки. Это очень круто. Это означает, что вы правильно живете. Когда человек до такой стадии доходит, он точно никогда не попадет в ад. Когда человек видит хорошее и уважает близкого человека, это значит, что его движение идет в рай как минимум, наверх. Потому что видение плохого в близком человеке и постоянные нарицания, порицания его, нелюбовь к нему, скандалы – это движение в ад. Но когда человек принял близкого человека, видит в нем больше хорошего, движение наверх, в рай. Чистая жизнь, правильная жизнь. Настоящая любовь уже на этой стадии появляется. Сейчас песню хочу найти. Вот эта стадия описана. Уважение друг к другу. Есть целые законы, которые приводят к любви семью. Я вам объяснил, один из законов – это аскеза легких отношений. Это реально очень тяжелая аскеза, когда ты не обращаешь внимания на недостатки близкого человека, не гнусишь, не вопишь на него, не мучаешь его, а легкий стиль отношений. В нем живет любовь, любви легко двигаться в таком стиле. Вот, допустим, я читаю лекции, когда вам, я легкий стиль применяю. Я даже о серьезных вещах говорю с шутками, по-доброму, мягко, так или нет? Вам приятно слушать, вы чувствуете любовь во время лекции. Это правильный стиль также в личной жизни, но по-другому. Например, если я жене начинаю что-то говорить, не дай Бог, говорить о том, что она не так делает, она мне сразу говорит, она очень сильно против чего-то, что не связано с любовью. У нее инстинктивно это срабатывает. Она говорит, лекции будешь читать своим слушателям. Ну, то есть она вообще никогда не принимает от меня никаких советов. А? Вы возмущаетесь, да? Это не значит, что она не следует советам. Она следует, она очень правильно живет. Но она не принимает от меня советов. Она хочет только атмосферы любви. Любовь означает нежное отношение. Никакой строгости. Доброе очень, по-доброму, мягко. Можно в шуточку что-то сказать, она это очень принимает. Но если я серьезно начинаю себе с ней говорить, она не принимает это, потому что она не хочет ничего, кроме любви в отношениях. Я нормально. У меня нет проблем с этим. Потому что я знаю, что если я чувствую, что-то она не так делает, и я по-доброму к ней отношусь, придет время, и она начнет делать все так, я могу в шуточку, там, прибауточку говорить. Нет проблем. Допустим, такой случай. Она очень чистюля такая, и это действует иногда наоборот. Ну, то есть она прибирает кухню, ей надо каждую тарелку мыть по часу. Ну, для того, чтобы она была чистая. Не знаю, что она там еще видит, но как бы она старается, чтобы было чисто вообще. И так иногда устает, что не может помыть кухню. В результате там грязь скапливается. Ну, устает, а чисто мыть же надо чисто, а это, сил нет. И все, и кухня грязная. Ну, я смотрю, кухня грязная, ладно. Несколько способов, как сделать, чтобы она не грязная была. Для меня, например. Первый способ. Пойти на кухню и начать мыть. Она подходит, говорит, оставь, я сама помою. Я говорю, почему? Она говорит, мне все равно перемывать. Но я включил ее, то есть я пришел, начал мыть, и она пришла, начала мыть. Все, первый способ, я ее не трогал, просто пошел мыть. Вот, второй способ, это способ такой другой немножко. Вот, например, ты вообще ничего не делаешь, просто ждешь, когда Господь сам все сделает. Ну, допустим, жена встала, проснулась и плохо спала. Она говорит, какие причины, почему я плохо спала? Я говорю, ну обычно, а что именно тебя беспокоит? Она говорит, кошмары. Я говорю, ну это злые духи. Она говорит, откуда у нас в квартире злые духи? Мы же, у нас алтарь, я все прибираю. Я говорю, от грязи, может быть. Она говорит, ты что, на кухню намекаешь? Я говорю, нет, у нас кухня чистая вообще, как бы всегда, ты так чисто моешь. Разве ты не чистый? Ты же смотри, как ты чисто моешь. Нет, это я ничего не намекаю, я просто говорю о том, что духи бывают от грязи. Дальше другая проблема. Жена не может вовремя лечь спать, потому что она моет кухню допоздна, чтобы не было грязи. Теперь я не думаю, как сделать так, чтобы она спать легла. Уже другая проблема появилась. Но я ее не заставлял мыть кухню. Я просто с любовью ей что-то сказал, и все. И она сама решила, как ей жить, что ей делать. Ну, допустим, она не хотела бегать, как все женщины, ленивые. Вот. А надо было, потому что уже доброкачественная опухоль начала в организме развиваться. Ей нужно было движение длительное. Ну, я когда ей скажу, говорю, у тебя надо... Вот, допустим, она говорит, у меня что-то вот это развивается. Я говорю, ну, надо длительно двигаться. Она говорит... Я не мужик. И все, уходит, чтобы двигаться. Сам двигайся. Я говорю, хорошо, хорошо. И все, больше ее не трогаю. Сам двигаюсь. И всегда прихожу и говорю, как мне хорошо было там гулять. Такой свежий воздух, так классно. Всегда рассказываю свои впечатления. Прошло какое-то время. И она говорит, я ленивая, не могу заставить себя двигаться. Я говорю, а тебе не надо заставлять. Зачем тебя заставлять? Она говорит, а что делать? Я говорю, найди себе подружку, которая захочет тоже ходить, и все. Она нашла подружку, и теперь они с Тайкой уже около 2 лет ходят по 4 часа раз в неделю. И у нее начало рассасываться все ненужное в организме, все. Но почему это произошло? Потому что я не трогал. Я воспринимаю жизнь так. Есть моя жена, которая олицетворяет мою судьбу. Я просто совершаю аскезы, сначала принимаю судьбу. Принял судьбу, 30% победы уже. То есть я ее не трогаю, я просто принимаю, что она этого не делает, того, что надо. 30% победы ты принял, 30% побежды уже. После принятия у тебя появляется возможность шутку об этом говорить. Если ты не принимаешь, ты говоришь как? С обидой, со злобой, с неприязнью. Это разрушает любовь. Но если ты принял уже, тебе нормально, как бы ты можешь там шутку сказать, что-то там... Шутку означает вообще ненавязчиво и вообще никаких намеков там. Ну, что-то там сказал. И она чувствует, что да, в этом есть проблема. Потому что когда ты без злобы, без обиды, без требований что-то говоришь близкому человеку, то он всегда это примет. Потому что разум выключается от злобы, обиды, требований. Разум выключается, особенно в близких отношениях. Допустим, женщина обиженно что-то сказала, у мужчины выключается разум, он не понимает, что она от него хочет. Мужчина строго сказал, у женщины выключается разум, она не понимает, что он хочет. Она видит только грубость, и это считает главной проблемой. Мужчина видит только обиду, это считает проблемой. А то, что она там ему говорит, он не придает этому значения, потому что выключается разум. Но если ты принял ситуацию, у тебя нет обиды, спокойно, ты можешь шутку что-то сказать, и обязательно близкий человек услышит и примет. А можешь не говорить, потому что на второй стадии, если ты принял все, на второй стадии человек сам начинает меняться, потому что ты начинаешь на второй стадии, ты же сначала первые три круга судьбы, первый внутри меня, второй между нами и третий внутри нее. Если я принял ее, первый круг побежден. Дальше, если, несмотря на то, что она мне приносит боль в отношениях, я как бы побеждаю это молитвой, то на втором круге она начинает перенимать от меня мои качества. Ну, то есть между нами установлены хорошие отношения, добрые. Я перенимаю качество. Она перенимает качество. На третьем круге она меняется. Можно вообще ничего не говорить близкому человеку. Поэтому в песне говорится «молчание золото», а не «болтовня». Если ты по-доброму ведешь себя, легкий стиль отношений не означает, что ты безответственно относишься к близкому человеку. Ты просто знаешь законы отношений и пользуешься ими. Закон номер один. Если ты надавил на близкого человека, он будет делать хуже. Он лучше не будет делать, потому что он почувствовал насилие и будет мстить неосознанно. Женщина обижается, мужчина злится. Давление не поможет. Никакое. Да? Видите, вы не приняли, да? То есть вы обижены сейчас.
Почему нет? Да, я говорю.
А?
Вот вы первый способ зашли.
А я вот хорошо, давайте вот этот другой вариант, да? Жена говорит, помой кухню. Я мою за нее. Она говорит, теперь всегда будешь мыть кухню. Ну хорошо. Я-то принял. У меня такое тоже было. Я всегда мыл кухню. Но там возникла проблема. Женщина, какая проблема? А? Качество. Мужчина не может, как женщина, мыть. Она посмотрела на это. Говорит, иди отсюда, я сама буду мыть. Ну хорошо, иди отсюда, значит, иди отсюда. Тоже нормально. Я же счастлив, я принял могу мыть кухню, могу не мыть. Если я принял, все, у меня нет проблем. А вы приняли? Я говорю о любви, понимаете, это не то, что только мужчина делает то, что ему невыгодно. Женщина тоже должна так делать. Она тоже должна делать что-то, что ей вот не нравится. Ради мужа, потому что все равно это рано или поздно закончится. Все равно Бог распределяет. Есть мужские дела и женские. Но вопрос в чувстве собственного достоинства. Допустим, мужчина говорит, иди работай женщине. Ну хорошо, пошла работать. Но это не значит, что она должна приносить деньги. Пошла работать, он говорит, где деньги? Она говорит, я не знаю, я работаю, денег нет. Но она не обязана зарабатывать, понимаете? Он, давай ты зарабатывай деньги. Может сказать, сам зарабатываю. Почему я должна? Я рожаю детей, ращу их. Все. Она не обязана. Она может поработать. И он увидит, что это бессмыслица. Лучше пусть дома сидит и детьми занимается. Лучше делать хорошо, что ты делать мастер. Вот, допустим, муж моет кухню. Лучше бы он не мыл. Я вот могу со всей силы стараться мыть кухню, но все равно будет грязь. И вот что, в чем как бы проблема, когда я мою кухню? Проблема заключается в том, что я вижу только грязь, только там, где я вижу. И в результате создается ощущение, что кухня чистая. А это означает, что грязь будет где-то копиться. И придет время, и жена увидит, Бог ты мой. И она поймет, что лучше бы он не мыл, потому что теперь мне надо искать, где эта грязь. Она же все равно есть, потому что муж не может, мужчина, так вымыть, чтобы не было грязи. Нет, бывают мужчины, которые могут вымыть, как не было, чтобы не было грязи, но при этом они не будут зарабатывать тогда. Что мужчины сознание где-то в одном месте может сосредоточиться, он не может одновременно им кухню хорошо мыть и зарабатывать. Невозможно. Он будет погружаться в мытье кухни и там искать успехов, и он может достичь успехов, вся кухня будет совершенной. Но это должно быть тогда его работой. Есть мужчины, которые готовят, они достигают там совершенства. Но он ничего не видит, кроме этого. Вот он только может готовить, может не готовить, все. Мужчина движется только в одном направлении, он не может везде. Вот женщина, допустим, из пункта А в пункт Б идет, она по дороге видит все, что происходит. Мужчина, когда идет из пункта А в пункт Б, он видит только пункт Б. Допустим, жена спрашивает, ты по дороге шел, ты видел, что вот это происходило? Он говорит, нет. У нас наоборот, это тоже такое бывает нормально, ничего страшного. То есть видите, вы видите пункт А и пункт Б, а муж все видит, да? Сейчас объясню. Есть три стадии, вернее четыре стадии деградации человека. Первая стадия. Женщина имеет женские недостатки. Мужчина – мужские. Женщина становится очень обидчивой, ранивой, мужчина – гневливым, грубым, хамский. Мужчина становится неряшливой, женщина становится очень щепетильной, ей не нравится сильно, когда грязь и так далее. Женские недостатки – мужские. Вторая стадия деградации – женщина приобретает мужские недостатки, помимо женских еще мужские. Это значит, что она становится грубой, она начинает стремиться упахиваться на работе, курить начинает. Вот она начинает вести себя холодно в отношениях, перестает быть внимательной. Мужчина становится, когда на второй стадии деградации, ему очень трудно работать. В результате он в основном погружается в домашние дела, становится очень щепетильным. На третьей стадии деградации мужчина перестает переносить женщин и начинает стремиться в своем сердце к мужчинам. То есть возникают однополые браки. Женщина перестает стремиться к мужчинам, потому что не переносит их физически просто. Начинает стремиться к женщинам. На третьей стадии деградации. Еще четвертая. Это когда человек перестает переносить людей и начинает сексом заниматься с животными и жить с ними, семейной жизнью. Теперь выбирайте, чего вы хотите. Если у вас, допустим, есть какая-то стадия деградации, допустим, у вас там муж, муля, не нервируй меня, да, как из фильма, так он такой, видите, такой, она такая. Хорошо, ничего страшного. Начните работать над собой, мужчина станет мужиком, женщина станет женщиной. Я это много раз видел. Я видел много раз, как бизнес-леди превращаются в замечательных жен. Очень много, часто так бывает. Женщина начинает работать над собой, у нее все женское просыпается, мужское засыпает. Мужчина начинает работать над собой, у него все мужское просыпается, женское засыпает. Все. Начните работать над собой. Человек меняется всегда в лучшую сторону, потому что Бог дал женскую природу, она совершенна. Если вы божественное все развиваете, женщины, вы станете нежными, мягкими, добрыми. Но есть еще одна вещь. Когда женщина становится безупречной, как женщина, она становится очень красивой, доброй, нежной, ласковой. Но дальше, если она хочет развиваться, у ней появится твердость духа, храбрость, решимость. То есть святая женщина, вот допустим, мать Тереза, она имеет также и мужские качества хорошие. И святой мужчина становится добрым, нежным, ласковым, нежным. Ну, то есть, он женские качества хорошие обретает. Ну, поэтому у него есть и мужские хорошие. Они никуда не деваются. Поэтому в этом направлении тоже хорошо двигаться. Но сначала давайте себя обретем, а потом как бы идем дальше. Так ведь? И еще есть такой закон. Допустим, если женщина перестала быть обидчивой, мужчина не сможет с ней рядом гневаться. Потому что только обида вызывает у мужчины гнев. Если мужчина перестал быть гневливым, женщина перестанет быть обидчивой. Это одно и то же качество. То есть начинаем с себя, близкий человек исправляет сам. Поэтому говорю, не трогайте никого, нет смысла. Меняйте себя, работайте над собой. И чувствую, вам не нравится эта мысль. Нормально? Хорошо. Ну, допустим, я каждый день у жены прошу прощения. Ей так нравится, она просто обожает. Простит? Нет. Женщина очень тугая психика, она не может сразу простить. Она простит на пятый раз, примерно. Я знаю, поэтому я с первого раза и не жду. Потом еще раз подхожу, прошу прощения. На третий раз она уже прощает. И она такая счастливая, она меня обнимает на третий раз и говорит, ты самый лучший. Витя не простил. Я же говорил. Хорошо, это нормально. Есть женская психика. Поэтому женщинам и мужчинам лучше не связывайтесь, потому что у них тугая психика. Вот, допустим, ты ее обидел, ты уже забыл, что ее обидел, а она не забыла. И ты с этим ничего не сделаешь, потому что у женщин очень тугая психика в отношениях. И лучше вообще не связываться с женщинами, я так думаю. Если ее обидишь, тебе же хуже будет. Поэтому, как бы, обычно женщины побеждают в отношениях, если надолго смотреть, допустим, взять мужчину, допустим, он сначала такой храбрый, мужественный, такой строгий, такой серьезный. Женщина такая скромная, такая, никого не трогает. Поженились, да? Теперь 50 лет спустя, допустим, да. Женщина такая, бабка такая, такая. Мужчина такой, дедушка такой скромненький, добрый, такой ласковый. Заломала его за 50 лет, видите? То есть женщина, она всегда заломает. То есть она в отношениях, она всегда стремится к господству. Она все отстаивает. Каждый шаг в жизни она будет завоевывать в отношениях свои права. Поэтому женщинам лучше вообще не связываться. И тогда все будет классно в твоей жизни. Она тебя вообще не будет мучить, если ты как бы все уступаешь сразу. Мужчины что-то не понимают, что это такое за лекция. Я же не говорю, что надо стать этим подкаблучником. Я говорю о другом. Стремись к Богу, стремись к чему-то возвышенному. Чего тебе торговаться по мелочам? Если ты мужик, серьезный человек, развивайся. Все по мелочам отдавай жене. Тебе Бог дает самое главное. Отречение, любовь к Нему, силу, храбрость, смелость, терпение и так далее. Вот мужские качества, пожалуйста. А мелочи отдай женщине, пускай будет счастлива. Чего ты в женские игры играешь? Стань мужиком, стань сильным. Не обращай ни на что внимания. И она будет тебя любить очень сильно за это. Получишь все, что хотел. Очень важно также, понимаете, да? Ну, то есть на стадии уважения люди перестают правила ставить выше любви. Это стадия уважения. Человек никогда не будет создавать конфликтную ситуацию в отношениях. Никогда. Потому что он ставит любовь выше правил. Он знает, что если есть любовь, правила придут. Если ты хочешь, чтобы близкий человек вел себя правильно, по-доброму относись к нему. Он придет время, и он начнет вести себя правильно. Как это происходит? Я сейчас объясню. Есть такое понятие благодарность. Вот, допустим, ты ведешь себя правильно по отношению к близкому человеку? Он будет тебе благодарен или нет? А почему? Потому что благодарность – это не человеческое качество, это энергия Бога. Когда Бог в сердце человека тебе благодарен, человек не может быть неблагодарным. А если он благодарен тебе, вот благодарен, я тебя за все благодарю, благодарен, то он не может тебя не слушать. Благодарность открывает уши и соединяет их с сердцем. Если я что-то скажу очень ненавязчиво близкому человеку, который мне сильно благодарен, он будет делать так, как я сказал. Потому что он благодарен. Понимаете? Если у вас есть это чувство кому-то благодарности, этот человек, которому вы благодарны, что-то вам скажет, вы будете так делать, я вам гарантирую. Даже если он скажет ненавязчиво. Очень аккуратно. Поэтому стремитесь к благодарности в отношениях, а не к тому, чтобы диктовать свои правила. Кстати сказать, если вам досталась девушка, которая всегда все выполняет и терпит ваши наставления, грубость, она вот так вот ведет себя по лекциям Олега Геннадьевича, якобы вот такая смиренная, добрая, всегда кивает вам головой и совсем согласна, а вы становитесь все мужественнее, мужественнее, то есть больше ей диктуете, знайте, что очень скоро она вас бросит. Потому что она, ну, как бы будет копить этот яд, копить, и потом раз, и до свидания. А если вы хотите найти девушку, которая вас никогда не бросит, это та, которая всегда вам высказывает, если ей плохо, или плачет, или что, ну, что-то делает, не держит это плохо внутри. Поэтому чрезмерное смирение – это очень опасная вещь, понимаете, в близких отношениях. Ну, то есть... Другое дело, когда близкий человек не парится, ну то есть он принял все, он по-доброму себя ведет, это другое совсем. А вот это зажимать себя и там соглашаться со всем, быть смиренным и при этом чувствовать себя униженным, означает, скоро все закончится. Человек долго не может это терпеть. Ну какое-то количество, несколько лет потерпит и бросит. Также есть такое понятие, как семейный эгоизм. Вот люди встретились вместе, у них есть такая тенденция внутренняя, все копить себе, брать все себе. Вот допустим, вот представьте, вот допустим, парень один живет, я когда студентом был, я там беру макароны, покупаю килограмм, варю, и потом в холодильник ставлю, там отрезаю кусок макаронов, разогреваю как бы, ем, и мне нормально как-то, я не парился вообще. Ну, как только женился, сразу первое, второе, третье. Понимаете, то есть появляется сразу желание кушать нормально. Я же один, когда жил, плохо кушал, теперь буду нормально кушать. Девушка, когда одна жила, у ней там пару платьишек, там туда-сё, как бы всё скромненько. Как только замуж вышла, вау, и понеслась. Запомнили, да, это так работает. Это не то, что я так придумал, так работает энергия психики человека. Потому что женщина считает, если ты взял меня замуж, все, делай меня счастливой. Вот. Мне так заложено генетически в сознании, ничего с этим не сделаешь. Вот. Мужчина считает, что если ты вышла за меня замуж, заботься обо мне, давай бегай, прыгай там, все, готовь, стирай, убирай. Вот. Ну то есть, понимаете, так заложено. Вот это желание эксплуатировать близкого человека. И это желание усиливает семейный эгоизм. Все начинаем грести в дом, все себе, мне, я, мое. И чем сильнее семейный эгоизм, тем больше скандалы, раздоры, ругань и все прочее. Поэтому семьям всем рекомендуется Священное Писание. Если вы хотите сохранить любовь, тогда открывайте дверь, приглашайте друзей, кормите, заботьтесь, дарите подарки. Ну, то есть, делайте так, чтобы что-то пошло наружу, иначе вас перекроет вот это вот желание, мне, я. То есть, понимаете, дети будут эгоистами расти, вы сами будете ругаться. Сначала будете грести все в дом, потом делить между друг другом, потом дети у вас, в конце концов, все отнимут. Этим все закончится. Thank you. Погромче надо сделать, погромче. Или вот так. Дорогие друзья, вот все, что я вам рассказываю, это сохраняет семьи. Все остальное разрушает. Вот, допустим, вы живете просто так вместе. Вы что думаете, у вас увеличивается любовь? Когда вы просто так живете, вы живете для детей, для семьи, для квартиры, для ипотеки. Знаете, что в это время у вас любовь тает, она не увеличивается. Будет все слабее и слабее. У вас будет обыденная жизнь. Вы будете привыкать друг к другу. Вы будете уставать друг от друга, у вас будут чувства, что все надоело. И постепенно ваша семья будет разваливаться, несмотря на то, что ипотека будет выплачиваться все больше и больше. И в тот момент, когда она выплатится, чаще всего уже ничего не останется между вами. И вы будете делить потом эту квартиру на две части, пилить ее будете, свою любовь. Так вот, знайте, что в этом мире... Если люди не живут правильно, они все разрушают свои семьи. Вот, допустим, если человек мне говорит, мой близкий человек ушел от меня, это значит, что между вами не было совести. Потому что, когда есть совесть, невозможно уйти. Вот как ты уйдешь от жены с детьми своей? Почему ты ушел? Потому что желание счастья пересилило. То есть ты не стремился к счастью глубокому. К чистому светлому в отношениях не стремился, ты не увидел в своей жене чистоту. Поэтому без счастья жить невозможно. Влюбленность закончилась, любовь не началась. Все, дальше будет развод. Сколько ждать? От 7 до 10 лет примерно. Ну то есть где-то 7 лет влюбленность будет потихоньку уменьшаться. Обыденность, дела, там дети, работа. Через 7 лет... Живем просто как чужие люди уже. Никакого секса нет, ничего нет уже. Все. Еще пару лет, и кто-то сваливает. Чаще всего мужчина. Потому что женщина хоть как-то там от детей получает любовь. Она все-таки соткана из любви. Но чаще всего иногда женщина сваливает. Бывает такое. Вместе с детьми. Вот это будет тогда трагедия для мужчины конкретно. Не надейтесь, не рассчитывайте ни на что. Если вы не идете этим путем служения Богу, работы над собой, добрых, нежных отношений, прощения, легкого стиля, уважения к близкому человеку, видеть в нем только хорошее, прощать плохое, забывать про плохое, тогда ничего не получится. Не будет семьи. Все будет. Вы скажете, а у нас такие дети хорошие. Человека ничего не держит. Хоть дети хорошие, хоть плохие. Человек хочет любви больше всего на свете. Если вы настоящую любовь не развили, то ее будет хотеться все равно. И она будет видеться где-то на стороне. Человек не верит, что вот с этим человеком у меня будет счастье. Ну, он уже надоел, этот человек, все. Надоело означает, влюбленность кончилась. Вот так всегда все это бывает. Но если ты, у тебя правильное настроение в сердце, ты хочешь служить, тогда все будет иначе. Тогда все будет возрастать. Сначала тебе хорошо будет в доме жить, потому что тебя никто не мучает. Потом появится уважение, ты будешь чувствовать, что тебя уважают, и ты уважаешь близкого человека. Потом появится третья капля любви, которая приносит счастье не только в этой жизни, а также и в следующей. Вы останетесь вместе. Называется верность. Верность. Это удивительное чувство вообще. Просто удивительное. У меня есть одна песня, которая показывает, что вот между этими людьми была верность. Только я не знаю. А, вот, нашел. Эту песню написал Рабиндранат Тагор, вернее, стихи написал, когда он уходил из жизни. Он написал своей жене, то есть он что ей сказал? У нас была с тобой настоящая любовь. Это значит, что мы обязательно в следующей жизни будем вместе. И он сказал, что ты, когда почувствуешь что-то такое, вот память обо мне, это не то, что там сон какой-то, это реальность. Я буду приходить к тебе. Но это будет неожиданно происходить. Вот, и ты должна знать, что все равно жизнь разлучает людей. Но если между нами есть любовь, то это вечный закон, который невозможно преодолеть. Если мы победили судьбу, если люди по-настоящему любят друг друга, верность это развилась, значит, они победили свою семейную карму. То есть они испытания выдержали временем. И они остаются вместе в следующей жизни. А чего их разлучать? Как бы они оба победили судьбу, пусть и живут вместе. То есть он ей говорил, что он уйдет из жизни скоро. Но мы останемся вместе все равно. Любовь соединяет людей, она побеждает смерть, она выше смерти. Если вы развили любовь в отношениях, между вами не будет смерти. Один мужчина ко мне подошел, говорит, вот, Олег Геннадьевич, вы говорите, что когда люди живут правильно, то они счастливы. Вот мы всегда в семье верили в Бога, всегда служили Ему, у меня были духовные дети. духовная жена, мы никогда не ругались, всегда жили счастливо. С начала жизни ушел один ребенок, потом второй же ребенок, потом моя жена, я остался один. И я как бы все знаю, что произошло, но я хотел бы от вас услышать подтверждение. Я говорю, то, что я вижу, это то, что вы скоро будете вместе. Ну, когда вы уйдете из жизни, вы придете к ним в рай. Они вас там уже втроем ждут, они уже вместе. И вы потом присоединитесь. Какой был у него ответ? Он мне сказал, я это знаю, пошел. Он посмотрел, у него просветлел взгляд, он сказал, я это знаю, пошел. Он подтверждение ко мне пришел узнать. Получил подтверждение. Смерть побеждающий вечный закон. Нет смерти между теми, кто любит. Но любовь это не влюбленность. Это не желание наслаждаться телом близкого человека. Любовь – это другое. Любовь – это желание терпеть, прощать, соглашаться с близким человеком, поставить свои принципы ниже человека. Любовь означает принять человека вместе с его жизнью. Любовь означает заботиться. Любовь означает служить. Все со служения начинается. Если ты не хочешь служить близкому человеку, то тогда ты его не будешь любить. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вы знаете, как бы мне тяжело жить с моим мужем, он как-то мне неприятен. Как-то неприятен мне, тяжело с ним. Я говорю, а вы готовите, стираете ему, как-то заботитесь о нем? Она говорит, нет, он сам готовит, сам стирает, убирает, все сам. Я говорю, ну он вам никогда приятен и не будет, потому что когда человек служит близкому человеку, он открывает в нем душу, потому что через благодарность приходит душа. Вот допустим, ты что-то сделал хорошее, и человек просветлел. Он такой, спасибо. И в это время ты увидел в нем чистоту. И вот эта чистота, когда ты ее видишь, это и есть любовь. Можно любить только чистоту. Но если ты ничего не видишь, ты ничего не сделал для близкого человека, то что ты когда будешь любить-то? Ты ничего же не видишь в нем. Его будут любить те, которые заботятся о нем. По этой причине, если вы берете нянечку, тогда подумайте, что именно, вот допустим, ребенок маленький родился, родственников нет, одна не справляюсь, нужна нянечка. Вот и подумайте, кого будете брать. Может быть, лучше взрослую женщину. А если вы хотите молодую, тогда вы подумайте, что вы ей дадите делать. Вот если вы ей дадите резать овощи, нормально. Если вы ей дадите готовить, не факт, что нормально. А если вы дадите ей готовить и кормить мужа, тогда вы подарили ей мужа. Потому что человек не может убежать от любви. Вот, допустим, готовит нянечка и кормит с любовью мужа. Дальше что будет? Он будет любить нянечку, он не будет любить жену. Потому что служение передает любовь. Или, допустим, у меня есть одна знакомая, она как бы может себе позволить все, что хочешь. Ну, то есть она родила ребенка, и как бы нянечка вот все как бы с ребенком делает, но ей надо было хоть что-то сделать с ним. Она потом так начала и делать. Она начала ходить с ребенком, как-то ухаживать. Ну, то есть пеленки там распашонки, ну пусть теряет нянечка, но с ребенком-то надо маме быть. И она пожаловалась, говорит, что-то ребенок, он нянечку мамой считает, а меня нет. Когда ребенок подрос, чуть там года 4, она поняла, что для него мама это она, а я не мама. Я говорю, ну еще все можно поменять, надо вот так-то, так-то. И потом она стала мамой, а нянечка стала нянечкой. Понимаете, да? Ну то есть, если вы взяли себе нянечку, то не надо отдавать свою жизнь ей. У вас есть ребенок, будьте с ним. Есть муж, кормите его, заботьтесь о нем. Все остальное можно там полы помыть, пускай нянечка делает другую работу. Не надо любовь ей отдавать свою. У тебя есть ребенок, вот люби его, ходи с ним, нянчись. Там пеленки-распашонки, там может кто-то постирать, поуприбираться. Но с ребенком ты сиди сама. Или, допустим, мужа кормить тебе самой надо. У вас есть вопросы, я знаю. Первый вопрос. Олег Геннадьевич, у меня исключение. Вот этому человеку служить невозможно, потому что он обнаглел. Я ему начну служить, он еще хуже будет, он вообще тогда тут обнаглеет. Второй вопрос у меня, Олег Геннадьевич, такой. Если я первое начну ему служить, что это правильно? Вот он не хочет мне служить. Может ему начать первым? Два вопроса у вас у всех, только два вопроса. И третий вопрос, у меня особый случай, это исключение. Как бы, мы просто не подходим друг к другу. Нам астролог сказал, что ему служить, что зря время-то тратить. Вот три вопроса всего. Ответ на первый вопрос. Если вы будете торговаться, кто первый будет служить, ваша семья будет обязательно разрушена. Если вы считаете, что ему не надо служить, он недостоин, он обнаглел там, как бы и все прочее, значит, тогда для вас любовь стоит ниже принципов. А если для вас любовь стоит ниже принципов, принципы для вас важнее, вы перешагивать через свои правила не будете, через себя не будете перешагивать, тогда, значит, ваша семья будет разрушена. И вы наедине с собой останетесь в гордом одиночестве. Это мое предсказание. И если вы считаете, что вам не повезло, у вас не тот случай, вы уже расстались. Вас от развода отделяет только время. Потому что вы уже в своем сознании бросили близкого человека. Я разок пришел, когда был маленький, мне было 7 лет, к знакомой своей жены. И она достала яблочко из холодильника и сказала: «Сынок, Олежек, скушай, пожалуйста, яблочко, а то пропадет». Я говорю: «Почему оно пропадет? Оно же в холодильнике». Она говорит: «Муж придет и пропадет». Все. До свидания, семейная жизнь. Понятно, да? К гадалке не надо ходить. Все понятно. Ну там так и получилось. Ну, то есть, без вариантов. Просто. Без вариантов, мои дорогие друзья. Теперь возникает вопрос, а зачем ты за него замуж-то выходила? А замуж она не за него выходила, замуж она выходила за свою влюбленность. Вот, допустим, мужчина обнимает женщину, и она смотрит на него, говорит: «Ты меня видишь?» Он говорит: «Конечно вижу, такая нежная, мягкая. Ты меня видишь?» Знаете, что в это время он ее не видит. Он видит только ее тело. Точно так же, когда женщина видит деньги мужа, его положение в обществе, его возможности, она его не видит. Люди, когда наслаждаются друг друга, когда они влюбляются, они друг друга не видят. Они видят возможности друг от друга, но человека они не видят. Человека они начинают видеть, когда прощают, терпят, принимают, служат, заботятся. Когда выбирают мужа, а не что-то другое. Вот тогда ты начинаешь видеть близкого человека. Когда ты жертвуешь что-то близкому человеку, тогда ты видишь человека, начинаешь видеть. Вот, допустим, для меня были много сложностей в отношениях с женой. И когда я все понял, понял ее как человека, тогда все сложности пропали. Потому что, вот, допустим, у женщин есть свои какие-то потребности женские. Мужчине они вообще непонятны. Но если ты понимаешь вот это, ты человека увидел, все становится понятно. У мужчины тоже есть свои мужские потребности, женщине вообще непонятно. Но если ты человека увидела, все понятно. Если вам непонятно, почему так близкий человек ведет, то значит вы не знаете, не видите этого человека. У человека есть недостатки тоже, есть недостатки. Как надо воспринимать недостатки близкого человека? Я вам сейчас скажу, как надо воспринимать, но вы так не будете делать. Вы к этому стремитесь сначала. Недостатки близкого человека – это твоя судьба, это твое наказание от Бога. Это то, что тебе Бог показывает в тебе, когда ты жил раньше. А если это еще он тебе показывает, когда ты жил, живешь сейчас, тогда вообще не дергайся. Допустим, если вы спрашиваете, почему мой муж меня обманывает? И если, допустим, я отвечу, а вы его обманываете, сразу улыбка. Потому что себя-то человек любит, а мужа не очень. Но если вы его обманываете, то что ему остается делать? Если вы в настоящем времени уже делаете то же самое, что он, что вы хотите от судьбы? Она, естественно, вас будет показывать вам обратную связь. Но часто бывает то, что человек не может понять. Вот, допустим, я не пью, а он пьет. Женщина не рождается с склонностью к спиртному. Мужчина рождается с этой склонностью, потому что женщина... Спиртное – это энергия любви. Женщина и так состоит из энергии любви. Зачем ей ее нужно в себе как-то искусственно вводить? Вот ей и так хорошо. Зачем? Вот мужчина почему пьет? Потому что у него не хватает любви. Это энергия любви, вот это спиртное. Но женщине зачем пить? У нее есть дети, там мама. Она всех любит. Она соткана из этих отношений любви. Ей любви всегда не хватает. Ей не хватает защиты, не хватает понимания, там, не хватает денег. Там. Но нормальной женщине всегда любви хватает, если она по-женски себя ведет, если она заботится, служит. Всегда любовь есть. Хочется от мужа любви, это уже другой вопрос. Если тебе хочется от мужа любви, то знай, что от мужа любовь приходит всегда как зеркало, только к женщине. Что это значит? Это значит, что ты, если ласково к нему относишься, он будет с тобой ласковый. Если ты заботишься о нем, он будет заботиться о тебе. Ну, то есть мужчина сам по себе не ласковый и не заботливый. Это зеркалит, он зеркалит. Вот, допустим, женщина, она послушная или нет по природе? Кто, поднимите руку, кто послушная? Вот, Жень, вы считаете, что вы послушная? Вы послушная? Да? Вы что, шутите, что ли? Не-не, вот не вы, вот перед вами девушка, вы послушная. Вы что, шутите? Не совсем, моя хорошая. Вы просто заставляете себя. Вы непослушная. Не бывает послушных женщин, запомните. Женщины все непослушные до одной. Вы стараетесь, это факт, у вас сильная воля. Поэтому вы послушны. Но внутри вы непослушны. Да, молодец, что призналась. Так вот, послушайте меня, все женщины. Вы все непослушные. Но если у вас есть муж, который слышит ваши слова, вот вы ему что-то говорите, а он не барабан включает, он всегда слушает то, что вы ему говорите, и старается вас понять. Что бы вы ни сказали, это будет эмоция какая-то или еще что-то, то в результате этого любая женщина становится послушной. Почему она становится послушной? Потому что она зеркалит. Послушание – это мужское качество, не женское. Равняйся, смирно, вольно, разойдись! Вперед, в атаку! Послушание означает, что человек сразу резко выполняет то, что от него хотят. Равняйся. Смирно.
Вольно.
Женщина непослушная по природе. Она никакие команды не признает. Она признает только любовь. Поэтому, если вы воспитываете девочку маленькую, ей не надо командовать. Если вы воспитываете маленькую девочку, надо с ней по-доброму разговаривать, объяснять ей, почему так надо делать. Она будет упрямиться, но она будет слышать в это. Если вы по-доброму говорите, она внешне будет капризничать, но все будет слышать. А если вы видите, что она не хочет делать, просто уйдите, перестаньте с ней общаться. И она сделает все, как вам надо. Все, вот так воспитывают девочек. Никакого насилия, никаких по попе, там это все исключено. Потому что женщина, она не терпит никакого насилия. Женская природа разрушается от насилия. Она не согласна ни с каким насилием. Женщина от женщины не надо совершать насилие. Это не поможет. Вот, допустим, если мужчина хочет доказать что-то женщине, он начинает ее бить, то он разрушает саму любовь ее к нему. Все. Ей не докажешь с помощью насилия. Женщине можно только по-доброму объяснить. Больше никак. На нее нельзя воздействовать. Или потихонечку как-то уединиться, не общаться с ней. Она почувствует все сама. На самом деле женщине даже объяснять ничего не надо. Она знает, что ты хочешь от нее. Всегда. Но из упрямства не делает. Потому что чувствует насилие. Если женщина чувствует насилие, она мстит. Делает все наоборот. Допустим, если что-то произошло, я жену спрашиваю, почему ты вот ты так сказала? Она говорит, я тебе мстила. Ну, то есть она честно признается. Поднимите руку женщина, которая тоже любит мстить мужу, если он что-то не так делает. Теперь поднимите руку женщины, которые не мстят никогда мужу, когда он не так что-то делает. Вы не мстите, да? Вот одна девушка подняла руку. Вы не мстите, да? Вот он не так делает, вам вас обидел, и вы не мстите ему, да? Конечно. А? Тогда поняла. Ни одной девушки нет женщины, чтобы она не мстила, потому что мужчина же он силой берет, а женщина психикой. Поэтому женщина всегда будет свое оружие использовать. Ну, то есть женщина психически сильнее. И она будет не разговаривать, еще что-то делать. Обязательно в отношениях с мужчиной. И поэтому женщине ничего не сделаешь, потому что психическая сила сильнее физической. Но у женщины есть одно удивительное качество. Если она видит, что есть любовь, она становится совестливой, и у ней просыпаются все хорошие качества. Поэтому если к женщине по-доброму себя вести просто, не обращать внимания на капризы, на глупости, по-доброму себя вести, она всегда все поймет, совсем согласится, все примет. Так или нет, женщина? Так, все. То же самое с девочкой маленькой. Но мальчик, он не понимает слов. Вот, допустим, вы с мужчиной живете, да, и думаете, я ему говорю, Олег Геннадьевич, говорю, а он не понимает. Потому что мужчина слов не понимает, ни один. Вот, допустим, маленький мальчик, он сделал какую-то глупость. Вы ему что-то хотите сказать? Бесполезно. Он не поймет, что надо делать. Надо брать его за руку и куда-то везти. Он говорит, мама, мы куда идем? В угол. Зачем? Ты нашалил. Я больше не буду. Ну, сейчас проверим. Постоишь в углу, потом посмотрим, будешь ты или нет. Мама, я все понял уже. Все равно надо довести до угла, поставить его, даже если он понял. Тогда он будет уважать. Мужчина уважает только поступки. Слова, вот мама, допустим, говорит, мама, я больше так не буду. Это тактика. Думаете, он что-то понял? Нет. Он не будет? Будет. Он знает об этом, что он будет? Знает. Но то, что он мужчина. Мужчина соткан из желания победы. Вот он что-то сделал, это не приняли. Значит, он проиграл. Если он проиграл, он должен выиграть. У него нет других вариантов, он должен победить все равно. Если мальчик написал где-то, то ему говорят, писать нельзя, допустим. Но это поражение для него, значит, надо писать дальше. Но что мужчина признает? Мужчина признает силу. Вот, допустим, если написал, в угол поставили, он уже думает, писать дальше или не писать, потому что в углу стоять не хочется. И он тогда принимает решение не писать. Все так мыслит мужчина. Допустим, ваш муж сделал что-то не так, как правильно, как неправильно. Допустим, вы ему говорите, вот давай сядем поговорим, вы объясняете ему, как правильно. Лапша слетит с ушей, не волнуйтесь. Это бесполезно. Что надо делать? А? Как? Не знаете, что делать? Нет? Не разговаривать с ним. Это поступок. Вообще ничего не говорить, просто не разговаривать и все. И у него будет три стадии реакции. Первая стадия, как у любого мужчины, угрозы. В чем дело? Что такое? Не обращать внимания. Ни в чем, все хорошо, улыбнуться на дым. Ты что, обиделась? Нет. И продолжать не разговаривать с ним. Вторая стадия – это подкуп. Он подойдет и скажет, дорогая моя, ты у меня такая любимая, давайте платье куплю. Или еще что-то. Подкуп – вторая стадия. Не обращать внимания. Есть еще третья стадия. А третья стадия вот такая. Что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? О, это уже, значит, пробило мужика. И в это время надо ему ненавязчиво, аккуратно сказать, вот так лучше не делай, иначе между нами разрушается любовь. Меня не приплетайте в этот момент, иначе он меня будет ненавидеть. А если боксер, тогда вообще как бы проблема. Кстати, когда вы выясняете отношения с мужем, на меня не ссылайтесь, хорошо? Что он начнет думать, что я конкурент. Вот. Ну, то есть, видите, есть много... Когда мы находимся в зоне непонятной, тут надо все разбирать логически, изучать все это. Есть, конечно, правила, если вы их поймете, тогда ничего не надо изучать. Вот правила, если вы понимаете, что любовь – это не влюбленность, если вы понимаете, что надо бескорыстно себя вести, принимать, прощать, все терпеть, и все наладится. То есть человек близкий начнет становиться благодарным, ему чуть-чуть намекнул, и он начинает меняться в результате из благодарности. Больших усилий не надо совершать. Если вы совершаете большие усилия и ничего не получаете, значит, вы пошли не тем путем. Допустим, я мужу уже 100 раз сказала, что мне здесь плохо жить в этом городе. Да он ни разу не услышал, 100%. Почему? Потому что у него есть своя жизнь. У него вот есть работа, которая ему нравится, есть наставник, который говорят, что здесь надо жить. Все. При чем тут это? Ну, потерпишь, успокоишься, все примешь. Мужчина не может понять женщину. Он не может понять, что она родилась для того, чтобы испытывать счастье в том месте, где он живет. Она живет. И если ей это счастье сейчас не дают, значит тогда разрушают саму жизнь. Вот потому что женщина живет для того, чтобы наслаждаться местом. Вот допустим, мужчина живет для того, чтобы... наслаждаться победой на работе. Но если ему лишить его победы на работе, для чего он живет? Ему тогда не надо жить. Ему легче помереть. А женщина живет для того, чтобы испытывать комфорт, счастье. Вот это ее как бы заботиться там и так далее. Это ее женская жизнь. И если у нее нет этого, как бы она не чувствует счастья в этом месте. Ну что она там делает? Зачем она там живет? Это я не для женщины сейчас говорю, а для мужчины. Женщина, я для женщины что-то другое могу сказать. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что нам наплевать друг на друга. Мы не понимаем. Почему? Потому что мы не служим друг другу. Если мужчина реально начнет служить женщине, он все поймет.
Из чего она устроена, почему ей это надо сильно в жизни. Если она вот хочет этого, значит, есть смысл какой-то. Вот что она 100 раз одно и то же говорит, наверное, есть смысл для нее. Я не вижу в этом смысла, мне все равно, где жить, лишь бы работа шла. Да, ты мужчина. А вот женщина имеет смысл, где жить. Она не может жить, где попало. Ей надо жить там, где она будет испытывать счастье, иначе жизнь зря протекает. Так я говорю или нет, женщина? Поэтому две женщины не могут жить в одной квартире. Почему? Потому что одна женщина под себя делает квартиру, другая под себя. И если это не совпадает, начинается война. Они, одна не испытывает счастья, она страдает. Ну, допустим, муж поселил в квартире мамы, допустим, жену, вместе с мамой. Там есть свои законы, которые у нас не прописаны в нашей же стране. В Индии есть, допустим. Женщина знает, что если она пришла в дом родителей, она должна служить маме. И у нее это есть в психике, она знает это. Она служит маме, и она счастлива, потому что счастлива мама. И она живет не у себя в доме, но она счастлива, потому что она склонна служить. Там вот так люди воспитаны. Приходит время, и она получает свое счастье тоже в виде жилплощади и все прочее. Но у нас, в нашей культуре, девушка приходит и начинает требовать своей территории, с мамой сражаться, и начинается война между мамой и девочкой. Кто победит? Мама, потому что мама с сыном давно связаны вместе. Сын не бросит маму. Придется бросать жену. Поэтому, мои дорогие друзья, изучайте все это. Но если мы ни с кем не сражаемся, то ничего плохого не будет. А чтобы не сражаться, нужно знать природу. Вот почему мама все так хочет? Потому что она женщина, она не может позволить, чтобы в ее квартире было как-то иначе. Она с ума сойдет. Это же ее квартира. Если вы пришли к ней в квартиру жить, значит, вам надо похоронить на время эту идею, что все должно быть так, как вы здесь хотите. Выбирайте мужа. Если больше жить негде, тогда вы ему потихоньку намекаете. Давай, я хочу, чтобы у нас свое жилье было. Знаете, вот в древней культуре там женщине давали свою территорию всегда. И туда никто не лез. Вот, допустим, ей дают комнату, это ваша уже. Все. Она там хозяйничает, делает красоту, наводит, все делает, все классно. И счастлива тем, что ей Бог дал. И ей нравится жить с мамой и все прочее, потому что много родственников. Если тебе, допустим, рождается маленький ребенок, мама заботится, помогает тебе. Есть свои плюсы, понимаете? Но это другая культура. Мы говорим о том, что если у тебя есть знания о том, как себя вести, то тогда не нужно знать законы вот эти, вот как работает психика женщины, мужчины. Не обязательно. Все узнаешь по дороге. Но проблема в том, что мы не знаем этих законов. И мы не знаем психику друг друга. И мы поэтому можем жить вместе только пока мы друг другом наслаждаемся, пока есть влюбленность. Поэтому в среднем в нашей стране люди живут до 7 лет где-то вместе. Потому что после 7 лет влюбленность заканчивается в основном. И поэтому браки в основном длятся 5-7 лет. Пока наслаждаемся друг другом вместе, потом наслаждение закончилось. До свидания. Но наслаждение дается людям временно, для того, чтобы они в это время развивали друг другу любовь. Это одна сторона медали, есть еще и другая. Эта другая сторона медали называется успех или удача в жизни. Вот, допустим, если женщина уважает своего мужа, даже как аскеза, просто вот, ну, как хочет видеть в нем хорошее и прославляет в нем хорошие черты, то у него в окружении всегда будут люди склонны видеть в нем хорошее. Но если женщина, наоборот, постоянно пилит мужа и видит в нем только плохое, то на работе, в окружении, у него все будут склонны видеть плохое. Вот это вот, понимаете, женщина – это не слабое существо. Просто у каждого своя сила. Есть женская сила, она тайная, невидимая. Поэтому не дай Боже мужчине оскорбить женщину. Не дай Боже. Он разрушает таким образом свою жизнь.
Потому что женщина соткана из благословения или проклятия. Вот если, допустим, мужчина плохо думает о ком-то, от этого ни жарко, ни холодно. Потому что мужчина, он поступками силен. А если женщина плохо думает о ком-то, она разрушает его жизнь. Потому что от женщины нет защиты. Женщина – это мать. Понимаете, женщина проникает глубоко в психику своим сознанием. Или благословляет человека, или проклинает. Если женщина постоянно пилит своего мужа, ну откуда деньги-то будут в семье? Она настраивает его психику так, что он не может быть успешным. Он соткан из неудач. Вот приведу пример. Вот смотрите, допустим, почему мужчины постоянно пытаются что-то сделать так, чтобы женщинам понравилось. Вы знаете, заметили, да? Вот у мужчин такой склонность. Они, вот когда, допустим, парень девушку полюбил, он постоянно что-то пытается сделать так, чтобы ей понравилось. Да? Так? Зачем? Это внешняя сторона медали, есть еще внутренняя. Понимаете, внутренняя заключается в том, что она, если мужчина женщину какую-то любит, то она дает ему благословение. Вот допустим, вот смотрите, допустим, вот идет поединок, да, раньше так было. Два мужчины сражаются, кто победил, тот берет жены, вот девушку. Кто победит, как вы думаете? Тот, кого она любит, кому? Кто ей нравится, потому что он сразу наполняется силой и способностью побеждать. Понимаете, это закон такой. Поэтому здесь все работает только так. Если женщина проклинает мужчину, она недовольна, там пилит его постоянно, он не может побеждать. Он становится вареным. У него нет силы. Вы, допустим, скажете, ну не могу я с этим мужчиной согласиться, ну плохой он. Ну вот в этом заключается твоя женский успех. Если ты молитвой побеждаешь себя и к нему по-доброму относишься, будут деньги в семье. Он будет развиваться. Если нет, значит нет. Видите, тонкие вещи. Мы плохо это понимаем, плохо знаем. Теперь влияние мужчины на женщину. Вот, допустим, женщина говорит, Олег Геннадьевич, я пошла на лекцию, но муж как бы не знает ничего об этом. Нормально, просто есть одна проблема. Проблема заключается в том, что когда женщина получает знания, и она не получает от, благословения, любое, допустим, муж говорит, ну иди на свою лекцию, это уже благословение. Она, допустим, просила очень смиренно. Он говорит, ну иди сходи, ладно. Это благословение. Если женщина от мужчины благословения не получает, то все знание, которое она получает, идет в разрушение семьи. И в разрушение ее жизни, соответственно. Потому что ее семья – это ее жизнь. Вот когда разрушается семья, кто больше страдает? А что ему страдать-то? Нашел себе за 5 минут другую, да и все. Вот женщине легко найти себе мужа. Слово «легко» здесь очень смешное. Это не то слово, как трудно женщине найти себе мужа. Не то слово просто. Мужчине легко себе найти женщину? Да запросто. Вот только вот немножко крепни, приди в себя и вот выбирай любую. Поэтому семья для кого больше нужна? Кто в семье больше счастья получает? Мужчина, что ли? Мужчина счастье получает на работе, когда он побеждает судьбу, когда он преодолевает трудности. Кто счастье в семье получает? Женщина. Теряется, разрушает семья, кто страдает? Женщина. Кто деградирует, когда семья разрушается? Кто деградирует? Мужчина деградирует, потому что он получает проклятие. И если мужчина думает, что я сейчас брошу жену с детьми, и как бы у меня будет все Кока-Кола, то ты очень сильно ошибаешься. Очень сильно ошибаешься, потому что эти проклятия, которые придут от этой женщины, особенно если она без денег осталась и еле-еле выкарабкивается, Никакого счастья в жизни ты не получишь. Ее энергия разрушения придет прямо тебе внутрь, и она создаст тебе очень веселую жизнь. Причем эта энергия разрушения, которая идет от женщины, она очень коварная. Например, как она действует. Вот, допустим, мужчина бросил жену жестоко и говорит, я хочу любви, с тобой любви нет. Все. Ну, почему любви нет? Потому что она там зашилась с маленькими детьми. Когда маленькие дети рождаются, женщина все силы туда отдает. Она уставшая, задерганная, несчастная, начинает капризничать. Ну, мужчина никакого кайфа вообще. Ей не до него вообще в это время, вообще. И он думает, да нафиг мне это все надо. Я хочу счастья, живем же один раз. Вот это его ошибка, кстати, насчет одного раза. Вот. И как бы все, до свидания, ты не мой человек. Свалил. Дальше что будет? Не все так просто будет. Первое, что произойдет от ее проклятия, если ее проклятие к нему придет, это значит, что он должен испытать то же самое, что она испытала. А чтобы это то же самое испытать, надо какого человека встретить? Какого? Хорошего, очень любимого. Для того, чтобы он тебя бросил, как скотину. И чтобы ты потом бегал за ним несколько лет и мучился, и страдал. Вот что произойдет. Не все так просто, мои хорошие. Будет жесткач. Поэтому не бросайте женщин с маленькими детьми. Если не... А вы, кстати, можете проверить. Может быть, я ошибаюсь? Не надо проклинать мужчин. Зачем вам его проклинать? Вот муж ушел, как бы вы остались с детьми. И вам плохо, от того, что он ушел. Вам плохо. Все, вам не надо его проклинать. Да дальше Бог будет с ним разбираться. Потому что в этом мире, запомните, все, даже Бог, всегда защищают женщин и детей. Если вам плохо рядом с вашим мужем, ну вернее, не рядом от того, что он ушел, это несправедливо, вы чувствуете несправедливость, это несправедливость вся прямиком идет в его сердце, в его жизнь. Понимаете? Поэтому в древней культуре знали, нельзя обижать женщин. Нельзя обижать маленьких детей. Вот почему, допустим, солдат убивает, допустим... вот смотрите, вот приведу пример. Вот сколько было зверств во время Отечественной войны, да? И сколько убивали разных людей. Но когда повесили Зою Комсомодемьянскую, да, и она прокляла этих вот прям солдат, то Сталин издал приказ в этой дивизии в плен никого не брать. И потом разведка начала искать, где эта дивизия сейчас находится, для того, чтобы их всех подряд убивать. Так работает оскорбление женщины. Понимаете, молодую девушку взяли, повесили при всех, оскорбили женскую природу. Понимаете, дальше все эти люди, которые это видели, они погибают. У них уже дальше нет будущего, все. Ну то есть оскорбление женщины это полный жесткач. Ну то есть особенно такое. Чем сильнее человек оскорбляет женщину, тем хуже будет его жизнь. Ни женщин, ни детей нельзя. Дети тоже под защитой. Старики находятся под защитой Бога. У меня есть много друзей, которые читали лекции. Когда человек начинает читать лекции, часто, когда он становится успешным, у него возникает гордость в сердце. Гордость означает «я очень крутой». Но если ты такой крутой, ну что тебе жить со своей женой? Много красивых девушек смотрит на тебя, тебя любит. Ты же такой умный. Значит, какой вывод? Надо бросить жену и взять красивую девушку. 9 человек. 9 человек я знаю таких. Я уже давно лекции читаю, 30 лет. 9 человек на моей судьбе, которые бросили жену, взяли слушательницу своих лекций и полностью деградировали после этого. Они перестали читать лекции, перестали заниматься духовной практикой, начали делать то, что до этого не делали. Это происходит за год, за два, просто вот так. И человека нет. Почему? Так действует проклятие.
Мужчина, который бросает жену с детьми, особенно благочестивую, он обречен на деградацию. Все. Его, конечно, что-то не то, что как бы ничего не спасет, он может раскаиваться там, но он может выкарабкаться, но ему будет очень трудно. И обязательно он получит жесткач в жизни в виде разрушения своей семьи. Обязательно. То есть его обязательно бросят или несчастный случай произойдет. Что-то произойдет. Поэтому мужчина, который так поступил, должен сначала снять с себя это, вот этот груз. С помощью... Лучше вернуться назад. Самый лучший вариант это... Честно, как бы, но если у тебя уже две семьи, то, значит, не очень плохо иметь три жены. Гораздо хуже с другой стороны. Есть другая сторона, как бы, мучайся на двоих тогда, на две семьи. Потому что обоим будет плохо с тобой. Женщина не может делить мужика ни с кем, хоть как-то ни крути. Обоим будет плохо. И они обе будут тебя проклинать. Неосознанно, не желая того. Но так будет происходить. И будешь мучиться ходить. А? Что? Как? Не слышу. Нельзя на этих лекциях называть ничьих имен. Никаких личностей. Понятно? Мы говорим в общем, мы изучаем законы, мы не сплетничаем здесь, мы не обсуждаем людей никаких. Если, допустим, вы спрашиваете что-то про веру, тогда не надо называть конкретно про какую. Понимаете, очень важно соблюдать этику по отношению к вере, к людям на этих беседах. Иначе они будут очень оскорбительными. Меня нельзя спрашивать, допустим, какую веру выбирать, потому что вы сами должны это решить. Это ваше отношение с Богом. Меня не надо спрашивать, какого из мужиков выбирать. Ладно, мои хорошие. Итак, вот смотрите, это мы говорим сейчас об энергии. Мы говорим о другой стороне медали. Мы говорим об успехе. Вот, допустим, верность. Что такое верность? Это очень сильная энергия. Она сильнее жизни. Запомните. Ну, то есть, другими словами, если женщина верна мужу, вот по-настоящему верна означает, она не хочет больше никаких других мужиков и верит, что муж будет победителем. То есть, верность состоит из двух вещей. Первая вещь – мне никого не надо. Вторая вещь – у него все получится. Вот это верность. Верная жена, у ней две вот эти вот две стороны медали есть верность. Означает благословение и сохранение. Вот эти две энергии. Если жена, вот и жена, допустим, очень возвышенную жизнь ведет, то этот мужчина становится непобедимым. Никто с ним ничего сделать не может. Я вам сейчас приведу один пример исторический, который произошел много-много лет назад. Один мужчина, у него был злой нрав, он плохой человек. Он плохо относился даже к своей жене. Но у него была такая верная жена, чистая и возвышенная, что никто не мог его ни победить, ни убить. Никто вообще, никакие силы. И мудрецы, великие мудрецы молились Господу для того, чтобы он в облике этого человека пришел к этой женщине для того, чтобы она его перепутала с мужем. Ему даже ничего не надо было делать, она просто должна на него посмотреть, как на мужа. И в этот момент того можно уже убить. И так оно и произошло. Господь пришел, принял облик этого человека, но Господь может кого угодно облик принять, и мы перепутаем, потому что в каждом человеке есть Господь. Я говорю, есть божественные качества в человеке, есть и человеческие. Она перепутала, она как бы встретила мужа своего, и она совершила неверность, потому что к ней пришел не муж. В результате того убили в этот момент. Вы скажете, нехорошая история. Но его никак нельзя было убить по-другому. Вот нельзя было, потому что верность — это такая сила, которая невозможно с ней справиться. То есть верность сильнее смерти. Смерть не может переступить через верность. Был еще другой случай. Была очень верная жена у одного человека, и он ушел из жизни. И когда правитель смерти забирал этого человека, эта женщина, она, я не знаю, как это у нее получилось, она схватила, на психическом уровне схватила своего мужа, и ему не отдает. Она не отдала мужа правителю смерти, потому что ее верность невозможно было победить. В результате ему пришлось назад возвращаться в тело. Это реально описано в Священных Писаниях. Ну, то есть она не дала просто мужу умереть, потому что она была верна. Смерть ничего не могла сделать с ним, с этим человеком. Верность обладает огромной силой, это бесконечная энергия. Поэтому войну некоторые женщины, они молитву совершали, аскезы, и мужья возвращались назад, потому что так действует верность. И в этих песнях, вот как бы, «Верю в тебя, в дорогую подругу мою», эта вера от пули меня темной ночью хранила. Это правда. Это не выдумка. Поэтому семейная жизнь – это необычная жизнь. Понимаете? Мы имеем дело с очень сильными энергиями. Верность и уважение – это очень сильные энергии. Уважение приносит к успеху, приводит в семью. Ты уважаешь мужа, он будет успешным. За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Сильная женщина означает сильная в своем поведении. Потому что мужчина в поступках сильная, а женщина в поведении сильна. Она уважает мужа. Это и есть поведение. И это означает, что он будет очень могущественным человеком. Он будет непреодолимую силу иметь успеха. А если жена верна своему мужу, то с ним вообще ничего не сделаешь. Видите, я говорю о любви сейчас. Любовь – это огромная сила. Верность и уважение – это уважение и верность – это две последовательные стадии настоящей любви. Они дают огромную силу людям. Понимаете? Во-первых, они могут дальше вместе пойти в следующей жизни, быть вместе уже на стадии верности. Потому что Бог даже не имеет права их разлучать. Верность их соединяет. Все. Поэтому Рабиндранат Тагор уходил, он сказал, что ты смотри, когда ты состаришься, я приду к тебе. И не думай, что это иллюзия. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. То есть моя любовь это вечный закон, которым даже смерть не коснется. Поэтому если ваш близкий человек уходит из жизни, я об этом и говорю вам. Ваша любовь, если есть у вас любовь, она не дает плакать. Она не дает скорбить, потому что любовь побеждает смерть. Если ему суждено уйти, вы все равно будете вместе. Вас никто не разделит. Так действует любовь. Если у вас есть человеку любовь, вас никто не... А если нет, тогда он уходит, и вы говорите, что же я такое наделала? Почему я тебе не служила? Почему я тебе не заботилась? Вы начинаете причитать. Что это значит? Это значит, что вы свой шанс любить человека не... упустили, понимаете, упустили, не смогли выше своих принципов, правил, выше суеты подняться, не смогли понять, что Бог вам дал человека для любви, а не для того, чтобы свои права качать рядом с ним. И когда уходит близкий человек из жизни, человек скорбит, он говорит, почему я тебя не делала то, что тебе нужно, почему то, почему все, кто тебя просил не делать, делала бы. Мешала тебе гордость твоя. А теперь ты раскаиваешься, чувствуешь, что ты неправильно жила свою жизнь рядом с этим человеком, предавала его любовь. Поэтому, чтобы не причитать, нужно вот как-то настроиться правильно. Но еще раз вам повторяю, что главная причина, почему мы этого не делаем, это слабость, нехватка силы. Силы – это главная причина, почему разрушаются семьи. Я с этого начал первую лекцию. Нехватка силы. Люди все истощены сейчас неправильным образом жизни. Работа, дом, телевизор. Человеку некогда начать на природе
зарядку делать, движение, некогда любить друзей, некогда ходить в храм, он не получает энергию. Энергия не приходит, потому что работа и семья истощают человека, она не дает силы. Нужны силы для того, чтобы любить, для того, чтобы быть счастливым в отношениях, нужно наполняться. Чтобы отдавать, нужно наполняться. Поэтому начните жить правильно, находите время вместе в семье, друг с другом. Понимаете, люди, если хотят, чтобы у них была любовь, нужно не друг на друга смотреть, а в одном направлении. Вот если вы вместе пошли в парк, вы будете это вспоминать потом в жизни своей. Мы с тобой, вот весело нам было, мы гуляли, смеялись. Идите, смейтесь вместе в парке. Идите вместе, радуйтесь в храме. Идите вместе, слушайте вот этого вот болтослова Олега Геннадьевича Тарасунова. Послушайте вместе, он любит говорить, он даже если 3 часа пройдет, он будет дальше говорить. Не останавливается. Вот, послушайте вместе, сходите, будет о чем вспомнить. Сходите вместе в храм, сходите вместе еще куда-то. Можете вместе, это уже рекламная пауза такая скрытая, можете вместе записаться на фестиваль «Благость» онлайн. У нас есть сейчас фестиваль «Благость». Кто был на фестивале «Благость»? Вот сейчас на фестиваль «Благость» не пускают. И мы решили вот то же самое, все то же самое сделать, как там, только онлайн. То есть те же преподаватели, та же с утра йога, я желаю всем счастья, лекции днем, вечером концерты. Все то же самое, только онлайн. Если вы скучаете по фестивалю «Благость», то, пожалуйста, с января начинается вот такой процесс. 2 недели фестиваля. Конечно, лучше съездить, но не пускают нас. Мы уже 2 раза пытались провести и не разрешают. Многие, съездив на наш фестиваль, полностью меняют всю свою жизнь. Там сказка просто, там другая реальность. Там люди улыбаются друг другу, когда ходят. Там весь пансионат закрыт. Могут жить только те, кто на фестивале. И между ними такие отношения. Они улыбаются, когда проходят мимо. Здороваются. Желают всем счастья постоянно. И вот такие отношения любви, и люди даже за территорию пансионата не хотят выходить 2 недели, потому что там вот такая атмосфера создается, что не хочется больше ничего. Кто из вас был на фестивале? Согласны? Согласны. Ладно, мои хорошие. Давайте поговорим с вами. Вот по моим лекциям, по всем 3, какие у вас есть вопросы вот сейчас? Не по вашей личной жизни там, не поднимайте руку, вот только по лекциям. Может быть, вы что-то непонятно вам, что-то я сказал непонятно. Может быть, вы считаете, что я что-то преувеличиваю. Да, ваш вопрос? Да? Про алтарь, так.
Про алтарь дома, то есть как он будет, то есть как есть там такой вообще запрещено? Или когда души должно быть? И вот, допустим, в комнате, если все видят такой алтарь, не спрашивают, то просто приходит комната.
Вот все, что вы говорите, правильно. Есть разные вещи, разные отношения, они всегда работают. Например, если все видят алтарь, он не закрыт. Ничего страшного. Это такой стандарт отношений с Богом. Если никто не видит алтарь, он закрывается, это более высокий стандарт. А в каком каноне делать? Вот если у вас нет, допустим, никакой веры, вот сделайте, как вам нравится. И Бог будет это принимать. А если у вас какая-то вера есть, то сделайте, как нравится старшим в этой вере. Спросите у них, как надо сделать, и сделайте именно так. И так далее, понимаете, нет строгих правил. Можно, допустим, как освещать пищу. Как хотите, можете сказать: Господи, ну, мы для Тебя вот это все сделали. Освети своим взглядом эту пищу. И он обязательно осветит, потому что он вот здесь прямо у вас находится. Вы можете, конечно. Конечно. Можете, нет проблем. Все нормально. Но есть продукты, которые, освещая которые, вы можете получить не тот результат, который вы хотите. Я приведу пример. Один мужчина ко мне обратился с вопросом. можно ли мне освящать вино? Я не говорю про то вино, которое в храме, да, в православном. Там вообще не вино, там виноградный сок. Он и вначале был как виноградный сок, и сейчас как виноградный сок. Там никакого вина нет. Сейчас объясню. В древней культуре не было вина. Там был способ консервации виноградного сока. Понимаете? То есть холодильников же не было. И они консервировали это таким образом, что они... Вот было, происходил процесс брожения, и так консервировался виноградный сок. А потом, чтобы его пить, его разбавляли. Сильно разбавляли, и в результате, ну, никто не пьянел. Понимаете? Вот точно так же сейчас и делают. Вот берут вино и разбавляют до уровня, точно так же, как кефир, там такое процентное содержание спирта. И вот это причастие происходит. Там никакого вина нет, это просто виноградный сок. Он и был виноградным соком. Вот теперь человек этот конкретно сказал, я хочу освящать вино. Вам надо чуть-чуть часы развернуть, а то они мне прям в глаза отражают. Ага, так, спасибо. Все надо. Вот. Я говорю, пожалуйста. Думаете, Бог не принимал его вино? Он все принимает. Ну, то есть он освящал вино и пил его. Вот, буквально через несколько дней после этого он начал замечать, что у него после вина возникает рвотный рефлекс. Потом этот рвотный рефлекс начал усиливаться. И постепенно это привело к тому, что он маленький глоток выпивает и рвет, а не освящать уже не может. В результате он бросил пить. Буквально через неделю. А? На коньяк надо было. Ну, я не знаю, он как-то не додумался. У вас более такое мышление, видно, рациональное. Но так или иначе, если человек освящает пищу какую-то, которая Богу не нравится, то тебе тоже она перестанет нравиться. Бог ее примет. Но так, как ему не нравится, это зайдет в пищу. Ты будешь есть, и тебе тоже перестанет нравиться. В результате ты ее бросишь. Так можно проверить, нравится Богу какая-то пища или нет. Ты ее освящаешь, если она тебе нравится дальше, значит, все нормально. А если нет, значит, ты ее просто бросишь. Я поняла. Мои дорогие друзья, беременным нужно ходить. Токсикоз беременности – это и есть гиподинамия. Почему возникает токсикоз? Потому что ребенок выделяет токсины, потому что ему не хватает энергии движения и кислорода. Поэтому, когда беременная женщина ходит не быстро, просто спокойно ходит, длительно, она таким образом дает ребенку колоссальную радость, потому что у него есть силы расти и развиваться. Беременная женщина должна каждый день ходить. Какое-то количество времени. Она почувствует, когда надо закончить. И тогда не будет ни токсикоза, ничего плохого.
Спасибо вам большое. Вы просто спасли мою семью 3 года назад. Это прям 3 года. Я сейчас уже ваша
лекция. Если вы сейчас беременная, не меняйте рацион питания, пока не родится ребенок. Это очень опасно. Вот ради этого надо кушать так, как вы кушаете. Потому что... Но организм уже привык к какой-то определенной пище, он не может перестраиваться в момент быстрого роста ребенка. Понятно? Вот, ну, как вы питаетесь, так питаетесь. Когда родите, тогда будете думать. Ваш вопрос по лекциям, да? Хорошо. Да, все правильно. Вот смотрите, сейчас объясню. В нашем организме есть психические каналы. Если они засоряются, то начинаются развиваться болезни. Когда человек совершает длительное движение, то организм немедленно начинает лечить организм, потому что он получает энергию для лечения.
Энергия для лечения организма или долголетия всегда приходит только через движение. И поэтому, когда человек двигается длительно, то после этого движения, обычно на следующий день, начинает все болеть. Это означает, организм капризничает и говорит: «Хочу энергию для лечения». Да, если вы продолжаете, то лечение продолжается, и постепенно вот эти боли, они уменьшаются или переходят в другое место. Если хроническая болезнь какая-то есть, там будет ныть организм после движения. Будут ныть они. Потом постепенно другие суставы будут ныть, когда эти пролечатся. Надо просто продолжать спокойно ходить. Лучше начинать с ходьбы и постепенно переходить на бег, потому что длительное движение лечит организм. А если у вас организм уже как бы, ну, долго, вы как бы гиподинамия давно уже, то ему придется восстанавливаться долго. Поэтому вы начинаете просто ходить, все будет немножко вот усталость, вялость, нытье в организме, то это будет продолжаться какое-то время, потом проходить от один орган другой. Вот я когда начал бегать, я начал бегать с 500 метров, постепенно увеличивал. И у меня пробаливало все тело, особенно суставы. Ну, допустим, одно колено заболело, оно болело 3 месяца, потом следующее заболело, потом тазобедренные суставы, никогда у меня не болели. Все проболело и больше не болит. Я сейчас бегаю как конь, у меня ничего не болит. Все, мне 55, а в 49 я когда пробежал быстро 500 метров, я задохнулся. Сейчас я бегаю 17 километров, вообще не задыхаюсь, отлично себя чувствую. Ничего не болит, все классно. Все пролечилось за 5 лет. И я чувствую, что у меня сил больше, чем 10 лет назад. Я чувствую себя моложе, чем на 10 лет назад. Я когда приезжаю в какой-то город, первое, что мне говорят: «Олег Геннадьевич, вы что молодеете? Все стареют, вы молодеете». Я не похудел сильно, я похудел так, как надо. Я сейчас чувствую себя отлично. Вот такой вес у меня был в 35 лет. Лишний вес – это старость, мои дорогие друзья. И лицо у меня было худое в молодости такое же. Вы, если лекции мои слушаете 20 лет назад, там я какой? Какой? А? Были, да? Ну вот сейчас такие же, все нормально. То есть я помолодел, да? Еще вопрос, ваш вопрос? Да? Ваш девушка, да? Однозначно, однозначно.
И вопрос такой: какое качество нужно развить женщине, чтобы мужчине добавилось трудолюбие?
Я понял. Для того, чтобы у мужчины добавилось трудолюбие, женщина не должна сильно хотеть денег настолько, чтобы работать сама. Она должна.
Если не в деньгах, я...
В их количестве? Тогда в чем?
Нет, это нормально. Ну, просто вы же говорите, женщина контролирует жизнь мужчин.
Контролирует, да.
Да. Он ничего делать не хочет.
Но если он ничего делать не хочет, тогда он и не ест.
Кардинально так.
Так я, что значит перерубить? Я же вам говорю, мужчина соткан из поступков. И он слов не понимает. Он только поступки, экшен понимает. Вот допустим, давайте теоретически представим, что у вас в доме нет еды вообще. Вы с голоду помрете? Вот вы с голоду помрете? А?
Возможно, да.
Возможно? Я в это никогда не поверю. Вот, допустим, женщина, вот у ней дома нечего есть. Она пошла к подружке, ее накормили сразу. Муж может пойти к другу, чтобы его накормили? Нет. Женщина перекусывает, мужчина жрет. Нет еды, надо идти работать. Вам нравится работать, кладите на книжку.
Вопрос-то в другом. Вопрос не в деньгах. Деньги откуда-то вот приходят. Вот они откуда-то появляются. Вообще не ожидают источников. Они... Вопрос не в том, чтобы он шел деньги зарабатывать, а чтобы он, в принципе, начал что-то делать полезное для общества.
Все, супер, я понял ваш вопрос. Вот смотрите, это вопрос называется «Бескорыстие семьи». Для этого нужно приглашать друзей в дом, их кормить, кормить птичек. Если вы хотите развивать бескорыстие семьи, тогда вот жадность вашу вот семейную надо побеждать. Потому что женщина, когда корыстно настроена женщина, она хочет денег, а мужчина, когда корыстно настроен, он хочет балдеть. Чувствуете, нет, о чем я говорю? Бескорыстие мужчины выражается в желании трудиться, а бескорыстие женщины выражается в заботе о других людях, не о муже, не о детей, а о других людях. Поэтому, если вы хотите увеличить бескорыстие в семье, тогда вам надо привозить друзей в дом. Это, кстати, поможет и мужу не лежать на постели, потому что они будут угорать над ним. Если вы хотите воспитывать мужа, пускай друзья его приходят в дом. Ну, хорошие друзья. И не первый вопрос, а что ты валяешься? Ты где работаешь? Нигде не работаю. А что нигде не работаешь? Тебя что, жена что ли кормит? Ха-ха-ха-ха-ха. Все это для него конкретный капец. Когда над мужчиной смеются друзья, это капец просто. Ваша энергия бескорыстия будет рождать в нем ответственность. Начните служить людям, обществу, заботиться обо всех. Он перестанет лениться. Женская корысть выражается в желании обогащения, мужская в лени. В этом соответствии. Не поняли?
Ну да, кое-что пошло уже, да? Еще нужно додумать.
Вот смотрите, женщина, когда сильно хочет денег, она идет работать. Сама начинает работать. Что происходит с мужчиной в это время? У него импульс к труду уничтожается. Потому что импульс к труду означает защитить женщину. Если она сама себя защищает, он не нужен. Он становится трудным. А? Деградировать, да, он становится ненужным, потому что мужчина развивается, когда он нужен. Вот он защитник, он кормит жену, он защищает ее. Значит, тогда он, как бы, он становится сильным, но если он не нужен, как бы, и без него жизнь течет, тогда что ему что-то кормить? Он расслабляется, все.
Ну, если муж уже как бы, вот так и в чем, как бы странно, может быть, не учили, но человек...
А, у него деньги идут, да, он не работает.
Шли, но не работает.
Все, вот теперь я понял, вы сразу надо было так вопрос. Видите, она хотела мужа унизить, поэтому не сказала, что он настроил свой бизнес, и теперь плюет в потолок. Послушайте меня внимательно, дорогая моя. Ну, чтоб я ей крепче о нем сказал, и чтоб это... Так вот, послушайте меня внимательно. В вашей семье не хватает Бога. Потому что когда мужчина настроил бизнес, но в семье нет Бога, ему дальше некуда идти. Он начинает деградировать. Вы должны начать служить Богу, и Он пойдет за вами. Вы услышали меня или нет?
Я услышала. Тогда теперь другой вопрос. Муж развивается в своем каком-то направлении. У меня вот свой путь, так как я или Бог, или Бог, как бы свой путь.
Это не имеет значения.
Но, ну, получается, что у нас нет ни того, ни другого, если ситуация так складывается.
Не, вообще не имеет значения. Вот смотрите, если вы идете к Богу, то Он тоже пойдет к Богу. А какая вера человек сам выбирает? Это не проблема. Если вы по-доброму к разным верам относитесь, вы не фанатеете, то нет проблем. Он может по-своему как-то идти к Богу, по-своему. Нет проблем. Главное, чтобы вы к нему шли. Потому что женщина – это совесть семьи. Вы к Богу идете, у него тоже совесть будет просыпаться. Женщина пробуждает совесть у всех, даже у кошек и собак. Мужчина не может пробудить совесть. Он сам бессовестный. Рядом с женщиной он становится совестливым. Вот мужчины, допустим, вот приведу пример. Мужчины друг с другом находятся рядом. Они как разговаривают? Они начинают материться там, как-то вести себя грубо. Одна женщина заходит, опа, сразу деликатная речь такая. Женщины, когда наедине становятся, они что, грубят, матерятся? Нет. Они разговаривают очень мягко, нежно, деликатно. Мужчины, когда без женщин, они начинают борзеть. Понимаете, о чем я говорю или нет? Вы совесть этой семьи. Начните развиваться искренне, идите к Богу. Ему деваться будет некуда, потому что все совесть перенимают от женщин с самого детства. Женщина первый учитель для всех людей на земле. И это остается в сердце, как знание. С себя начните. Женщина всегда смотрит на мужчину и думает, что с ним делать. Это неправильный взгляд. Смотрите на себя. Начните делать правильно все с собой. Он изменится однозначно. Потому что вы его энергия, понимаете? Вы его благословение или проклятие. Вот если сейчас вы взвесите, как вы думаете о муже? Вы больше хорошее в нем видите или больше плохое? Вы потом поймете, что с ним происходит. Вот просто взвесьте эти вещи. Я вам могу сказать, если вы хотите, чего вы больше видите. И на сколько процентов в нем. Я могу это сказать, если хотите. И могу не говорить.
Ну, мне так кажется, что я вижу определенным образом. Но, видимо, не так, как вы. Мне хотелось бы, конечно, думать, что я в нем...
Если бы вы видели правильно, вы правильно задали вопрос. Но вы задали вопрос так, что я не увидел этого человека. Это значит, что вы не видите его сами. Да я все вижу, я вижу ситуацию всю, мне не надо ничего говорить. В вашей жизни не хватает Бога, все. А если говорить о ситуации, то человек, он по двум причинам потерял импульс к работе. По двум причинам. Первая причина, он разочарован, ну, у него есть серьезное разочарование в жизни внутреннее. Может быть, в деятельности, но в чем-то есть разочарование. Вторая причина, это то, что нет Бога в семье просто. Нет стремления к истине. Вы живете зря просто. Вот она вторая причина. Потому что когда есть стремление к истине, у меня есть друзья, которые вообще наладили бизнес свой и целыми днями занимаются духовной практикой. Постоянно служение Богу, молитва. Им не надо заниматься бизнесом. У них все налажено. Но они при этом не деградируют. Они время проводят правильно. И деньги жертвуют в храм. Ну, то есть они живут очень насыщенной жизнью, но при этом вообще почти не думают о бизнесе. Больше того, у меня есть один знакомый. Сейчас я вам расскажу о нем. Вот это хороший пример для вас. Смотрите, он вообще просто принял отречение. У него их три брата. Он принял семейное отречение, он не шел в храм, у него семья, жена, дети. И он сказал своим братьям, если вы мне верите как старшему, то будете сами, у них несколько заводов, будете сами заниматься бизнесом всем, а я буду только молиться и служить Богу. И когда у вас будут трудности, я буду за вас молиться, и вы будете приходить ко мне за советом, и я буду вам говорить, что делать. Ну, решили провести такой эксперимент. Он был старшим в бизнесе у них, но он решил только молитвой заниматься и духовной практикой. Он начал постигать очень высокие истины. У них там какие-то проблемы, они приходят, он им дает советы, они делают, у них все выправляется. И он еще молится за них в это время. И так они живут. Понимаете, у них никогда не бывает проблем в бизнесе. Никогда. Потому что этот старший, их старший, посвятил жизнь Богу. Но он при этом очень высокого уровня менеджер. И он вообще не работает, он только молится и дает советы. И все. И когда я был в Индии, это было 20 лет назад, когда я был в Индии, у меня кончились деньги полностью. Я был с помощниками там. У меня было несколько человек, у нас кончились деньги, и нам не на что было лететь назад в Индию. Почему кончились? Потому что мы лечили людей, и все деньги на это лечение истратили. Я верил тогда, что Бог мне поможет. У меня будут всегда деньги, если я ему служу. И этот человек богатый, он принес мне, когда это понял, он пришел советоваться со мной по поводу здоровья матери. Когда он понял, что у нас нет денег, он принес мне вот такую стопку $100 купюр. И сказал, я знаю, что ты потратишь правильно эти деньги. Нам это хватило дожить в Индии и поехать дальше в Алма-Ату читать лекции. Понятно, что за человек, но он тоже не работает. Почему корыстный? А вы что думаете, что легче, менеджментом заниматься или молиться? Он на светлое молится. Просто когда в бизнесе трудности, они приходят к нему. И он, у него просветленная голова. Он берет и советы дает им. Я так понял, что вы не поняли меня, да? О чем я говорю? Если в компании есть топ-менеджер, который ведет священную жизнь и молится постоянно, то ничего, никто не сможет ничего сделать этой компании. Я приведу сейчас вам другой пример из священных писаний, но это вам вообще не будет понятно. 15 минут осталось, я понял. Был один царь в Джайпуре, святой царь. Он очень много молился. И у него было очень сильное войско, сильное царство, и он сам был сильным воином. Он всегда вперед в атаку шел самым первым. И он сражался двумя мечами. У него даже щита не было. Он просто вот так вот двумя мечами крутил и всех как мясорубку превращал вокруг себя. То есть он очень мощный был во всех отношениях. И он никогда не отменял свое молитвенное правило, ни при каких обстоятельствах. Его враги узнали, когда у него молитва, в какое время, и напали в это время. Он сидел, молился. К нему подходит главный начальник и говорит, к нашему городу, крепости, приближается армия противника. Мы идем в атаку или нет? Или отдаем город? И он не получил ответа, потому что царь сидел и молился. Он не отвлекался ни на что. Такова была его воля. Когда вышел этот царь, ой, этот правитель вышел, это исторический факт, это описано в летописи, это я не придумываю. Вот, когда он вышел оттуда, он начал просить, Господи, помоги, царь сейчас, если не ответит, как бы мы все, мы погибнем, то есть без его решения у нас, я не могу сам принять решение за него, что делать. То ли идти в атаку, то ли обороняться, что нам делать, мы не знаем, идет, ну как бы враг нападает, он должен принять решение. И в это время выходит царь, берет свои мечи, как бы идет в атаку вместе с войском, выходит из крепости, идет в атаку. И дальше видит такое, люди видят, которое никогда в жизни не видели. То он вырывается вперед, царь вырывается вперед и уничтожает пол войска противника. И с ним невозможно ничего было сделать просто, он вот просто как молния действовал. И потом он, когда враг отступил, он никому ни слова не сказав, вернулся назад в алтарь молиться. Потом, когда царь вышел, то военачальник сказал ему, что это какое-то чудо, как вы сражались, это невозможно человеку сделать. И царь посмотрел на него и говорит, я не сражался, я молился. И тогда военачальник спросил, а кто сражался? Вот ты вышел с мечами. И царь тогда понял, что Господь сам за него сражался. И он тогда начал плакать и говорит, я молюсь Богу, чтобы его увидеть всю жизнь. А вы его увидели просто так. Понимаете, это реальная история. Когда человек искренне молится Богу, он... Ничто с ним не произойдет, невозможно с ним ничего сделать. Если он царь, тем более, или правитель, или менеджер, то он
решает все вопросы. Но понимаете, когда человек духовной практикой занимается, он не становится бездельником. Он очень активный и деятельный по природе, потому что сама молитва включает человеку желание действовать, а не желание бездействовать. А есть те люди, которые молятся и делать ничего не хотят, это мошенники. И если человек молится, и он главный в бизнесе, он топ-менеджер, понимаете? То есть он видит всю картину, он принимает решения все основные. И он почему ничего не делает? Потому что он развивает своих братьев. И развивает себя, он молитвой побеждает. Это отдельная тема. Я не заметил, что этот человек ленивый какой-то или как бы отшибленный. Он был очень активен, он очень глубокий. Он пришел и сразу понял, что у нас нет денег, ему никто ничего не говорил. Он проницательный, видит все насквозь. Он понял, что я помогу его маме, понимаете? То есть это необычные люди такие, как когда люди вот так вот настроены, это необычные люди. Сергий Радонежский, когда молился, была вот эта вот Куликовская, да, по-моему, Куликовская битва, вот, то он не спал и не ел все, вот это все время, пока шла битва. И он не сражался сам. Но благодаря его усилиям произошла победа. Когда Давид принял вот это еврейский народ, да, там было такое событие, когда напали на этот народ враги. И очень серьезная армия, но вооруженная. Они просто в пустыне были там. Ну, сами понимаете, пустыня жизни, она не делает сильных людей сильными. Понимаете? То есть они в пустыне просто жили, и на них напало войско целое, серьезное. Он встал на гору, поднял руки к небу и начал молиться. И как только все заметили, что как только он руки отпускает, чтобы отдохнуть, та армия начинает громить. Как только он руки поднимает, они начинают громить. Подошло сразу два человека и держат ему руки, начали держать ему руки, чтобы он не отпускал. И он вот с поднятыми руками стоял несколько часов, и они победили это войско. Это в летописях описано. Он воин, понимаете, Моисей великий воин, он никогда не проигрывал сражения, он всегда сражался и побеждал. Он бы мог сам взять мечи и пойти, но он начал молиться, он показал пример людям, что молитва важнее, чем бой. Есть действие, а есть преддействие. Знаете, что такое преддействие? Это когда ты должен совершить какое-то действие, посмотри в своем сердце, если ты чувствуешь, что там беда, начни молитву. И ты можешь молитвой убрать эту беду, а потом идти совершать действие. Так рекомендуют в священных писаниях делать. Молитва сильнее, это высшее действие. Оно сильнее, чем просто действие. Понятно? Хорошо. Ладно, мои хорошие. У нас есть возможность учиться молитве, то есть у нас есть ретриты. Я желаю всем счастья. И даже молитвенные ретриты, если они реже проводятся. У нас есть клуб «Благость». И клуб «Благость» где-то раза в три в год проводит молитвенные ретриты. Там молится каждый в своей вере. Это онлайн-ретриты. А есть онлайн-ретриты «Я желаю всем счастья». Вот этот онлайн-ретрит «Я желаю всем счастья» проходит как лекция. Он будет проходить в Новосибирске 20 декабря. 20 декабря, согласно астрологии, самый пик трудностей Земли. Потом начнется снижение. Вот самый пик 20 декабря. А потом будет становиться легче. И я специально 20 декабря запланировал молитвенный ретрит. Вот в этот день. Можете подключаться, подсоединяться. То есть вы будете слушать лекцию, настрой, как молиться. Потом со всеми повторять «Я желаю всем счастья». А потом разбор полетов будет. Так 3 часа вот так целые. Подключайтесь, можете онлайн включиться, и все без проблем. Что мне надо делать?
Спасибо вам.
Сейчас после лекции буду вам цветы раздавать. Один мужчина вот такой огромный букет подарил. Я удивляюсь вообще. У нас на фестивале «Благость», знаете, традиция завелась с мужчинами. Мы вообще их никак не стимулировали к этому. Они мне где-то через неделю фестиваля покупают столько цветов, роз, не просто цветов, а роз, чтобы их хватало на все дни моей лекции каждой женщине на фестивале. А женщин на фестивале в 3 раза больше, чем мужчин обычно пишет. Я после каждой лекции каждой женщине дарю по розе. И поэтому на фестивале благодать, женщины счастливы, они благословляют этот фестиваль. И все становится хорошо. Итак, мужчина, когда защищает женщину, то он получает любовь. Мужчина же хочет любви, он должен просто защищать женщину, благословлять. И он получает любовь. А когда женщина благословляет мужчину, она получает что? Возможности в жизни. Все, что ей нужно, через этого мужчину. Так что благословляйте друг друга, дорогие мои друзья. Не скупитесь. Выключайте свои телефоны. Все.
Когда в житейском море волны обрывают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомнение в сердце тяготит, тогда склони свои колени, молитве Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы вещи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силу нам дает.
Красиво? Все, тогда сели прямо. Будем желать всем счастья. Это молитвенный настрой называется. Это не молитва. Молитва, молиться будет дома.
Я желаю всем счастья.